сегодня у вас 6 мая, суббота, 10 часов утра по Москве. У меня ровно 11 вечера в пятницу, 5 мая. Так вот, в американской нотации, значит, 5-5, да? 5 число 5 месяца 2017 года. Мы с вами встречаемся на канале на нашем. И так, я смотрю, как-то у меня кофта перекосила. Сейчас так ровно сделаем. А то скажут, что там перекосило у него. Так, вот у нас тут один человек у нас заранее пришел. Вот Джордж зовут. Он так пришел и говорит, я первый пришел, все. Потом у нас вот уже еще народ подтянулся. Так. Здравствуйте, Михаил Петрович, пишет девушка, зовут Надежда. Хочется спросить у вас совета. Как быть с людьми, которые не поддерживают наше с мужем стремление переехать в США, чтобы жить, учиться и работать? Есть несколько категорий, что ли, людей, которые там поддерживают что-то или не поддерживают. Есть такие, что вам по большому счету наплевать. Просто вы можете с ними не говорить на эту тему в принципе. Вы можете с ними не общаться вообще. Это абсолютно чуждые вам люди какие-то, и нафиг они вам нужны. Вообще, очень-очень важный навык в жизни такой есть. Первое, это исключать тех, кто тормозит тебя в жизни. Вот у тебя есть цель какая-то, и кто-то ее тормозит. Он может быть даже с лучшими намерениями, но не важно, он тебя тормозит. Ну, увидел пьяну, отойди, и все. Нельзя позволять другим людям тормозить твою собственную жизнь. Это первое. Бывает, что не всегда можно, не каждого человека можно тормознуть. Понимаете, бывают близкие, родственники, там еще что-то. Значит, вы просто не говорите с ними на эту тему. Ну, вы не можете наступать на одни и те же грабли каждый божий день, каждый божий час. Дайте людям возможность жить в их собственных реалиях, так? И в их реалиях ехать в Америку им и вам и никому не нужно. Вот дайте им возможность жить в этих реалиях. Не лезьте к ним с вашими реалиями. Вот пусть у вас будут ваши, а у них пусть будут их. Свет, мудро я сказал. Она покачала головой, не сказала ничего, покачала головой. Поэтому, ну, проблема того, что какие-то люди не поддерживают ваше стремление с мужем, состоит только в том, что вы от них хотите, чтобы они вас поддерживали. Понимаете? Как только вы перестанете от них хотеть что-то, в этот момент все закончится. Господи, это нормально, это естественная часть иммиграции. Я вас уверяю. Это очень естественная часть иммиграции. Вы посмотрите, как рвануло вообще по семьям, по живому, как рвет по семье, как рвет, например, гражданская война. Посмотрите, как рвет по семье там Донбасс вот этот вот. Посмотрите, что происходит сейчас с людьми, какое обострение. Вот у нас тут сейчас вот с этими с демократами, с республиканцами, с Трампом. Посмотрите, какая поляризация происходит. Ну, послушайте, ну, вы скажете, а я себе живу в своем мире, мне в нем комфортно, я не хочу, я своего не навязываю, но мне и чужого не надо. Вот и все. Ну, скажите себе раз, скажите себе два, понимаете, и все. И как только вы поймете, что оно вам особо и не надо, и вы примете их право на то, чтобы вы их не тревожили, они имеют право, чтобы вы их не тревожили, и не тревожьте. Так, если даже родители говорят, что у нас нет мозгов, чтобы переехать, что нас там никто не ждет, что не думаем о них, не думаем о них, это ключевое, так, что я останусь неучем, и муж от меня отвернется. Ну, послушайте, а зачем вы с ними обсуждаете? Ну, родители. Ну, скажете, что командировка. Я не знаю, чего угодно. Ну правда. Зачем вы это все с ними? У нас то же самое же было со Светой. Господи, это мы еще не уезжали. А мы еще только помоложе были. У нас друзья поехали, и родители... А мы с ними там общались, и родители перепугались. Не все, что творилось. А потом, когда уже мы собрались, было так, что Светины родители там были. Светина сестра уехала, а мои не знали. Точнее, мама знала, а папу мы не хотели тревожить, папа не знал. Вот. И когда уже мы собрались, и отцу нужно было подписывать нам, что он не имеет там материальных претензий, была такая бумажечка. У него инфаркт был, за него подписывал другой человек. Он попал в больницу, пришел другой человек, он там, отец кивал головой, там, значит, и там, ну, такая процедура. Нотариус пришел. Понимаете, что происходит? Поэтому сейчас другое время, слава богу, сейчас, ну, вот уже до такого не доходит. Но всяко бывает. Ну, еще раз, если вам надо, значит, вам надо. А они пустят самое. Вам не надо их переубеждать. Муж, химик, научный сотрудник, оставьте это себе. Их не трогайте. Вот и все. Не надо их убеждать ни в чем. У них паранойя, понимаете? Вы не думаете о них. Вы сейчас уедете. Они на вас рассчитывали. Они думали, что вы вот будете рядом там. Знаете, как это в старости, там, вот на старости лет некому будет там кружку воды подать. Понимаете, вот, вот это их как бы ход мысли. Вот и все. А вы поедете, вы устроитесь, они рады будут. Господи, как, какие родители не рады за своих детей? Мои родители, вот что папа был инфаркт, они через, сколько там, два? Через три года приехали тоже. Еще 20 лет тут прожили. Хорошей, нормальной жизнью, здоровой и так далее. Так что. Привет из Киева, из Бишкека, из Германии, из Ижевска. Из солнечного, но не прохладного Челябинска. Солнечного, но прохладного Челябинска. Солнечного. А то, знаете, говорят, суровый, говорят. Ну, что суровый? Вот Наташа. Я думаю, Наташа совершенно не суровая, а солнечная. Вот и все. Челябинск суровый, понимаешь. Так. Еду в Москву на работу. Эмигрирует, что ли? Или так в электричке просто едет. Всех с наступающим праздником Победы. А, это заранее, заранее, да. Привет из Забайкалья. О, чего себе люди. Где только люди не живут, друзья, Забайкалье. А там сейчас, наверное, комаров-то еще нет, правда? Вот такое время хорошее. Из Курска. Дядя, тут много народу поздравляет с Днем Победы. Ну, давайте мы... Действительно, раз мы не встретимся до Дня Победы, давайте я тоже присоединюсь. Вот. Дядь Миша, здрасте. Здрасте. Привет всем. А я грин-карту выиграл, говорит Денис Александров. Наверное, выезжать из USA придется для собеседования. Ну, это я уж не знаю там процесса. Ну, выиграл, молодец, хорошо, что же. В Анапе человек живет. Ты смотри. Анапа, это неплохо, Анапа. Ох ты, господи. Вспоминаю. Поселок Джимете, мы там отдыхали с семьей, шикарно. Ой, ну, правда, мне было тогда лет 10. Да. Возник у меня вопрос. А, нет, вот спрашивают, какие грядут изменения в медикал? О, как сразу быка за рога. Значит, ну, давайте так. Это у нас большая тема сегодня. Грядущие там реформы в здравоохранении в четверг, то есть, ну, у меня это вчера еще, вот, значит, в четверг республиканцы разродились там некоторым законом, который должен еще попасть в Сенат, там он сначала в комиссиях, потом, значит, всем коллективам, потом они что-то переделают, потом будут согласовывать версию сенатскую и версию палаты представителей, потом согласованную версию должны проголосовать обе палаты. А сенат, республиканцы даже в сенате гораздо более либеральные, чем республиканцы в палате представителей, там по понятным причинам. И вот тут, что я хочу сказать, что вот этот законопроект, который они сейчас приняли и который... непонятно, будет ли когда-то в каком бы то ни было виде или в каком-то очень измененном виде. В таком виде он не останется, конечно, и так далее. Вот этот такой несчастный проектик, такой задрипанный, вот там они хотят ободрать бабки с медикала. Ну, медикалом это называется в Калифорнии, а по стране это называется Medicaid. Вот, они хотят ободрать Medicaid. Но я вам скажу такую вещь. Если вы хотите в целом понимать политику администрации Трампа в частности и политику республиканской любой администрации в общем и в целом, и в сравнении, скажем, с любой администрацией демократической партии, там два разных вектора присутствуют. Они могут, например, практически не отличаться по степени мерзопакостности вот людей, которые там, методов, которыми они пользуются и так далее. Я на эту тему даже и говорить не хочу. Но вопрос вот в чем. Все-таки у них есть некоторая философия. У тех и у других. Философия республиканцев состоит в том, что надо забрать у богатых, у бедных и отдать богатым. В этом философия республиканцев. Философия демократов состоит в том, что надо... что богатые должны делиться, и что вот уровень, вот этот разрыв между богатыми и бедными не должен быть таким большим. А он, кстати, увеличивается потихонечку. Вот, поэтому за демократов голосуют уязвимые очень многие группы. Женщины, и национальные меньшинства, всевозможные там этнические, расовые там, и так далее. Вот, они там вот, за демократов, потому что они же бедные, понимаете, у них хотят забрать. Но на самом деле есть довольно много бедных, которые голосуют за республиканцев тоже. Но вот традиция у них такая, они консервативные, они бедные, но консервативные. Ну, в общем, когда бедные голосуют за республиканцев, это особенно занятно, потому что они голосуют за то, чтобы у них забрали и отдали богатым. Но они в этом видят какой-то смысл. Вот это мы не можем за них судить на эту тему. Вот, в общем, такая история. Поэтому, какие идут изменения в медикал? Они хотят забрать часть денег с этого медикейда. Зачем забрать денег? Чтобы через те или другие программы отдать их богатым. Кроме того, самый простой способ отдать их богатым, это, например, если не давать денег на Medicaid, то можно, например, сократить налоги на богатых. Вот это самый прямой способ. Есть более такие заковыристые пути. Например, забрать там с социальных программ и, например, кинуть куда-нибудь на оборонку, или вот на строительство стены, или на строительство, там, скажем, хайвеев там, и так далее. Вроде неплохо хайвеи, но просто если забрать у бедных, то это как бы не так хорошо. В общем, у них как бы свой способ, так сказать, прихватизации, так сказать, национального богатства. Вот так получается. А Обамакер был наоборот. За что республиканцы так ненавидели Обамакер? Потому что Обамакер навешивал налоги на тех, кто побогаче, а эти деньги, значит, перекидывал на поддержку программ здравоохранения для тех, кто не может сам себе купить. Обамакер был далеко не идеален в том, как они это делали, но как бы вот вектор у них был такой. Так... про изменения в медикал. Мы посмотрим. То есть, безусловно, как бы ножик, такой кинжал занесен, но он как бы такой кинжал пока картонный. Такой, как бы они так занесли, как сейчас всех перережут, твою мать! Но пока вот ничего дальше нет. Вопрос возник. Что вы можете рассказать о программе беженцев для жителей СНГ? Нет такой программы. Нету отдельной программы беженцев для жителей СНГ. Она для всех сразу, поэтому ничего конкретно по СНГ сказать не могу. Вот, могу сказать, что жителям СНГ дают нормально статус беженца. Гораздо лучше дают, чем, допустим, людям из, я не знаю, там, Латинской Америки там, или еще откуда-то. Очень хорошо дают. Михаил говорит, вчера перелистала вашу философскую тетрадь. Бесценные советы. Ну, видимо, перелистала это так на видео, да, не то, что на книжечках ее нету. Я, кстати, хотел ее издать в виде книжечки. Да, но это большая работа, сейчас у меня просто сил нет. Смотрел ли я фильмы Мура, чего-то там? Я не хочу смотреть фильмы Мура, это абсолютная спекуляция. Это все равно, как внимательно слушать, что говорит Трамп. Это полная фальсификация, как бы бред сивой кобылы. Ну, вы можете, конечно, смотреть и так серьезно говорить, но он же американец. Ну да, конечно, да. Но если это критерий, да. Слушаем вас всегда с удовольствием. Приятного эфира. Привет из Киева, из Владивостока. Было интервью с Эдуардом из полицейской академии. Как сложилась его судьба? Стал ли он полицейским? Ну, тот парень, который у нас был из полицейской академии, учился на тестера. Он уже тогда отказался от карьеры полицейского, у него не получалось найти работу. То есть он закончил, не получалось. Тогда он пришел к нам и вот выучился на тестер. Не выиграли грин-карт, немного расстроило, но не опускаем руки, ищем другой путь в Америку. Абсолютно. То есть, может быть, не выигрыш в грин-карт, это и был вот тот волшебный пендель, который вам судьба дала и говорит, нефига расслабляться, давай. Так, Мура. Можно ли проходить интервью по скайпу, если живешь в другом штате? Если б я хоть понял, о каком интервью речь. Если речь идет об интервью на работе, то частенько интервьюируют по скайпу. Могут даже нанять после этого, но чаще с вами говорят по скайпу, прежде чем вас пригласят на интервью живьем, чтобы вы прилетели там или приехали и так далее. То есть, чтобы уже лишний раз человека не гонять. Обычно компания, когда вам говорит, ну, приезжай на интервью, обычно они оплачивают вам билет, там, может быть, даже ночь в гостинице и так далее. Поэтому они стараются так уже не ошибаться. Скажите, пожалуйста, если нет грин-карт, но будет social security по политике в перспективе, через пару месяцев, можно учиться в вашей школе стационарно? Вы можете даже по туристической визе приехать и учиться стационарно. Просто по туристической визе смысла нет, потому что непонятно зачем. А если вы скоро получите разрешение на работу, так вы можете, конечно, у нас довольно много народу, которые учатся еще не имея разрешения на работу, с тем, чтобы как только появится разрешение на работу, вот сразу и там побежать. Да, да. Это довольно массовый такой у нас контингент. И в онлайн-классе, и тут уже живьем. Скажите, пожалуйста, если нет... Ну да, это было. Грин-карт надо отменить. Как вы относитесь к такой идее? Нет, ну, насчет надо, это вопрос отношения. То есть, кто-то скажет, что это нехорошая идея, кто-то скажет, что это замечательная идея. В Америке... Я не знаю, как население об этом думает. Я подозреваю, что большинство населения даже не знают, что есть такая лотерея. Не подозревают. Сегодня безработицы практически нет. Сегодня жор на рабочую силу. Поэтому я думаю, что никто бы и не возражал, если бы поддержала там качественная рабочая сила. Программа вот этой Green Card лотереи безобразно администрируется. Колоссальный процент этих людей оказывается на велфере. Сразу вот приехал там неделя, месяц, бах, они на велфере там всей семьей, там все дела. Вот эта часть, она... Понимаете, как вот, как там Черномырдин говорил, хотели как лучше, а вышло как всегда. Вот это вот, то, как они ее реально притворяют в жизнь, вот это никому не надо. Вот это. То есть, скажем так, реальная грин-карт лотерея, если бы население о ней хорошо знало, как это все выглядит и так далее, все бы возмущались. Но никто не знает. А законодатели республиканские, да, уже 5 раз голосовали в Палате представителей за то, чтобы ее отменить. До 2013 года, когда был проект совместной реформы, и она не прошла, они с тех пор перестали этим заниматься. Но до 2013 года они 5 раз голосовали. Трамп, будучи кандидатом в президенты, сказал, что лотерею надо закрыть, и никаких вопросов у него на этот счет нету. Поэтому вопрос закрытия с точки зрения намерения абсолютно и стопроцентно решен. Намерения. С точки зрения реализации, как мы с вами понимаем, могут быть какие-то другие приоритеты, могут, ну, не знаю. Но вот скажет ему Иванка за ужином, скажет, папаня, что ты пристал там к этим вот? Она скажет, да ладно, хрен с ними, и забыли, и все. Понимаете, ну, я утрирую, но, значит, вот такая история. Надо отменить или не надо отменить, я не могу судить. Я лицо прямо заинтересованное в лотерее. Поэтому и финансово немножко, и морально тоже, потому что я считаю, что это хорошее дело. Я вижу наших соотечественников, которые приезжают, расцветают, у них меняется жизнь. Ну как я могу сказать, что это плохое? Ну, понимаете? Ну, даже если они посидели там на велфере полгода или год, все равно они выкарабкиваются, идут дальше. В основном, в массе своей. Так что... Это, если так идти, можно и беженство отменить. А что, зачем нам беженцы, правда? Да вообще беженцев отменим. Так. Здравствуйте, Михаил. Подскажите, сложно ли найти работу по визе H1B в качестве разработчика баз данных? Индивидуально. Одних порвут с руками и ногами, в 5 мест будут звать, а других, вот они будут бегать, предлагать себя, никто не возьмет, понимаете? Поэтому вопрос, который вы задали, вот в такой постановке вопроса, на этот вопрос нет ответа. Зависит, знаете. Что вы думаете по поводу того, что многие IT-компании переносят свои офисы в Техас? Вы смешной. Появится ли в Техасе своя силиконовая долина? В Техасе много работы. В том смысле, что там уже полно работы, там людей не хватает очень. Поэтому... перенести свой офис в Техас можно. Где там взять людей, я не знаю, честно. Вот, поэтому такого дефицита людей, как в Техасе, я не знаю, где еще такой дефицит есть. Поэтому с точки зрения поиска работы, там просто Эльдорадо, золотая жила Вот, появится ли там своя силиконовая долина. Это спекуляция, причем настолько бессмысленная и, ну, как бы сказать, примитивная. Я не хочу в это втягиваться, это абсолютно ерунда. И вам советую тоже, освободите свои мозги от этой дряни. Так много есть вещей, которые действительно требуют, ну, какого-то сосредоточения, что если вы вот эти мысли из головы не выкинете, вы погибнете просто. Честно, родители всегда боятся за детей. Им лучше, несмотря на возраст детей, чтобы они были рядом. Мы говорили на тему родителей, дети, и про энергию, которая идет от родителей к детям, а не наоборот. То есть родители всегда заботятся о детях, и лучшая оплата, которая может быть произведена детьми за родительскую заботу, это инвестировать своих детей, заботиться о своих детях, то есть уже о внуках вот этих людей и так далее. То есть это не то, что вот я тебе дал, а ты мне потом вернешь. То есть ты мне вернешь, но ты мне вернешь в форме заботы о своих детях. Поэтому есть люди разные, конечно, и все. Но родители есть родители, кто что говорит. Ну, не надо их дразнить, травить там. Ну, решаешь свой вопрос, решай, ничего страшного. Я вам скажу, мой отец, например, в 14 лет уехал из дома. Вот они жили там в Житомирской области. Голодомор был. 34-й год, вы представьте себе. 34-й год. Дед был председателем колхоза. Люди шли через... Отец рассказывает, люди шли по утрам, шли беженцы. Их по утрам трупы собирали на улицах. Падали от голода, умирали люди. И вот в это время дед ему сказал, отец, он ему говорит, езжай-ка ты в ФЗУ. И он в Одессу поехал, он по-русски не говорил, ему было 14 лет, он по-русски не говорил, это было еврейское местечко, он говорил на идиш, он до последних дней говорил с акцентом таким специфическим и так далее, он забыл идиш, забыл, он уже не мог говорить на идиш, вот когда я его уже знал взрослым, но он акцент сохранился. К чему я рассказываю, и тоже вот он уехал, он никогда не вернулся в родительский дом, ему было 14 лет, понимаете? Поэтому, ну что же, вот жизнь такая, ничего страшного. В Америке дети уезжают 18 лет, все, пошел, свободное плавание. Была ли у вас идея отправиться в кругосветное путешествие? О, ё-моё. Так, здравствуйте, Михаил. Как вы считаете, какой штат лучший для проживания с детьми, с наиболее доступной для них медициной, качественным образованием? Да любой, абсолютно. Ну, то есть, абсолютно любой штат, то есть... Там есть доступная и качественная медицина, образование качественное, там все есть. Ну как, медицина не такая доступная, но где работаешь, какая страховка. Тут. Абсолютно в любом месте есть качественное образование и качественная медицина. Спустя 2 года после переезда думаем переехать из штата Вашингтон. Ну, переедьте из штата Вашингтон. Я ж не знаю, что вы переезжаете. Может быть, вы хотите в теплый климат. Может быть, вы хотите в большой город. Может, вы живете в маленьком. Я не знаю. Да где угодно есть. Так, из Швейцарии нас приветствуют, из Питера. Ищу работу тестером, но дальше рекрутеров не доходит. Один раз было интервью, и все знаю. Java, Selenium, могу автотесты писать. Есть опыт в этой разработке, работу не дают. Ободрите, пожалуйста. А я вам уже сказал, значит, вот перестаньте ерундой заниматься. Перестаньте интересоваться Силиконовой долиной в Техасе. Перестаньте спрашивать людей, хотят ли они в кругосветное путешествие и так далее. Серьезным будьте. Вот я слушаю ваши вопросы и рассуждения. Думаю, на лет 14. А вы же взрослый, оказывается, да? Значит, вы должны быть взрослым. Вот, понимаете, я вам расскажу случай. Тут какой-то человек написал комментарий на видео мое по поиску работы, там вопросы на интервью и так далее. Он говорит, вот я живу в Крыму, у меня 10 лет опыта в чем-то, я не знаю, там в чем-то у него есть 10 лет опыта, и он пытается найти работу. Он ищет и в России, и в Украине. Его нигде не берут, его ни там не берут, ни здесь не берут. Он долго проходит интервью, там несколько часов интервью, и потом его не берут. И, значит, а я ему говорю, да, и говорят ему, что не берут, потому что он из Крыма. А я, знаете, я в таком ступоре, я думаю, ну хорошо, допустим, Украина, там, может быть, какие-то проблемы с этим. Но в России-то почему его не берут? И я ему говорю, а почему у тебя не берут? Что, может, какие-то распоряжения есть на этот счет? И он говорит, потому что вы, вот гады, вот я, да, значит, предатели Родины, это вы на нас там наслали, это ваши самолеты вдоль наших границ летают, я тебе вообще предателю ничего не скажу. И тут я понял, он же неадекватный. Люди видят, у него 10 лет опыта, начинают с ним разговаривать. А потом видят, что он свихнутый на всю голову. И говорят ему, вот если бы вы не из Крыма были, понимаете? А дело же не в этом. А неудобно человеку сказать, да ты свихнутый. Поэтому я не провожу прямой аналогии с вами, не упаси бог. Я просто говорю, что знаю Java, знаю Selenium, могу писать автотесты. Ну, вы не произвели на них впечатление, понимаете? Может быть, у вас резюме неважное, может быть, вы с ним не то делаете. Ну, я не знаю, там миллион вопросов. Ну, посмотрите, у нас видео есть на этот счет, очень-очень много. Но к чему ободрите? Значит, мое ободрение состоит вот в чем. Делайте правильные вещи. Не говорите себе, вот я делаю, и это правильно, потому что это делаю я. А скажите себе, я делаю что-то, у меня не получается. Значит, надо что-то поменять. И идите разбираться. Вот как взрослый человек. Скажите себе, надо разобраться, понять. И тогда все будет получаться и вперед. Вот и все. То есть найти работу тестером, тем более, если у вас есть опыт в веб-разработке, это вот так вот и все. Как нечего делать. Абсолютно в любой точке Соединенных Штатов. Я не знаю, может быть, вы не в Соединенных Штатах где-то. В штате Огайо. Огайо замечательное место. Значит, надо иметь резюме, раз. Надо с ним правильно обращаться, два. Надо разумные вещи говорить, три, когда тебе рекрутеры звонят. Надо, четыре, хорошо проходить интервью. И всему этому надо однажды научиться. Однажды. Салам из Махачкалы. Так еще раз удивлю вас. Нас саламом не удивишь. Ни саламом, ни салями, ничем. Вы салям алейкум на ваш салам. Вот, такие мы матерые. Так, привет из Астрахани. Вот, пожалуйста. Это там раньше таранки было много. Не знаю, как сейчас. Вообще с рыбкой было хорошо, да. Привет из Запорожья. Скоро буду у вас. Давайте. Будете у нас, заходите. Будут ли претензии у офицера на границе, если прилетать в один и тот же город каждый год по турвизе и находиться в нем около месяца? А что ему не все равно? Если вы ничего не нарушили, понимаете? Вы каждый год ездите в один и тот же город. А вам нравится там в отпуск вот ехать. Я помню, пионером был когда. У меня мама 6 лет подряд, 6 лет подряд я ездил в один и тот же пионерский лагерь в городе Алуште. Имени Феликса Эдмундовича Дзержинского назывался. Так вот, я в этом лагере был 6 лет подряд. Потому что, мама меня любила туда посылать. Вот, есть люди, которые каждый год в Евпаторию едут, а есть люди, которые каждый год на Рижское взморье. Ну, я не знаю, сейчас у вас, может быть, там Кипр, там, не знаю, другие места. Но, в принципе, что такого-то? Ну, сказать, отпуск у меня, я же в отпуске. Возможно ли учиться в вашей школе на тестера с визой зависимого члена семьи? Ну, конечно, можно, а зачем? Ну, то есть, вы должны себе ответить на вопрос, зачем? Вот вы пришли к нам в школу, потратили там, если в онлайне $1000, а если живьем, то 4,5. И что вы получили за это? Да, вот задайте себе такой традиционный еврейский вопрос. Что я с этого буду иметь? Правда, даже не еврей. За вопрос-то задать себе можете? Понимаете? А что я с этого буду иметь? И если ничего не будете иметь, так, может быть, и не делать. Понимаете? Да. Какие есть хорошие новости от Трампа? Пока он не уходит никуда. Я не знаю, так что хороших я пока не вижу. Вот, а так... Вообще, надо сказать, что никаких новостей от него реально нет. От него есть много шума. Такая, знаете, имитация какой-то активности. Я расскажу анекдот. Я как-то его рассказывал, но... Там на канале. Значит, старый такой советский анекдот. Спрашивает, что такое... Сейчас. Философия. Это когда в темной комнате ищут черного кота. Говорит, а что такое там марксистско-ленинская философия? А это, говорит, когда в темной комнате ищут черного кота, заранее зная, что его там нет. Вот, а современная вот там советская философия, а это когда в темной комнате ищет черного кота, заранее зная, что его там нет, и время от времени покрикивая: «Ага, попался!» Вот это Трамп. Вот у него все время кто-то попадается. Значит, самые унизительные поражения, которые с ним происходят, он их подает как какие-то потрясающие победы и так далее. Это просто клоунада какая-то, поэтому устаешь следить за этим. И сама мысль о том, что можно, допустим, внимательно следить, что он там сказал, зачем он это сказал и так далее, это все равно, что подставить свою голову под трубу канализационную, которая там куда-то там впадает, понимаете, вот из нее течет. И вот сунул туда голову и говорит, ну что там у Трампа новенького? А все то же самое, там та же труба. Так что хорошие новости. В Забайкалье, в принципе, комаров нет, по личному опыту. Как, в принципе нет? Что, как в Калифорнии прямо? Слушайте, друзья, можно жить, смотрите, и граница рядом. Так, привет, Пенза на связи. Пензюкам, пензенцам, да, как правильно, пензенцам привет. Нидерланды. Так, со Львова. Хорошего стрима вам сегодня. Так, хорошо, поздравьте. У меня 1 мая родился первый внук. Ой, я вас очень поздравляю. Это такое замечательное событие, потрясающее. Вот. Только когда внуки появляются, начинаешь по-настоящему понимать вообще и чувствовать себя отомщенным. Вот, потому что дети теперь, вот они теперь, вот все это вот на них теперь. Вот, так что, нет, внуки это потрясающе. Я, Наташенька, очень-очень поздравляю. Который у меня час? У меня 11:30 сейчас, в пятницу, 5 мая. Чем отличается палата представителей от Сената? Две палаты. Значит, нижняя и верхняя. Палата представителей, House of Representatives, и Сенат. Они по-разному избираются. Сенат по такому принципу, что от каждого штата два человека. Вот маленький штат, большой, там, 500 тысяч населения, там 50 миллионов, неважно. Вот два человека от каждого штата. Всего их 100. А палата представителей, количество людей там, оно пропорционально населению. И, соответственно, скажем, вот в штате там Калифорния 55 людей, которые в этой самой палате представителей. То есть их там, ну, скажем, если Калифорния по населению составляет 12% от населения США, вот там будет 12% депутатов в палате представителей от Калифорнии. Вот она такая пропорциональная. Разница в том, что если вы, например, в палате представителей от какого-то там аграрного района, и там очень республиканская публика, то есть там демократы, может, собирают там 5%, понимаете? И у вас, вы не боитесь, что вас на выборах выкинут там за что-то какие-нибудь там конкурирующие с вами демократы. Такого не произойдет. Поэтому вы такой откровенно и яростно республиканский. А сенатор, он так не всегда может, потому что сенаторы представляют сразу целиком штат весь. Вот, скажем, в Калифорнии есть там два сенатора, и одна там где-то в Южной Калифорнии избирается, другая в Северной. И, понимаете, казалось бы, такая демократическая Калифорния, но вот на последних выборах треть голосовала за республиканцев, треть. Понимаете, поэтому вы так не можете ими, значит, манкировать. Техас тот же самый. Вот, казалось бы, такой республиканский Техас. Но на последних выборах 45%, или сколько там их было, 42, 3, не помню. Серьезно, так, за 40 голосовали за демократов. Поэтому вы тоже не можете вот так, понимаете? Вот, поэтому там в Сенате гораздо более умеренные люди, меньше оголтелых. Есть оголтелые, есть чокнутые. Вот этот сенатор Круз, который баллотировался на президента, на всю голову помешанный, такой весь правый очень. Но есть такие тоже есть. Но просто я к чему говорю, что там гораздо более умеренная публика такая, более либеральная, даже среди республиканцев. Вот. И в Сенат избирается на 6 лет человек, а в Палату представителей на 2 года. Причем каждые 2 года полностью меняется вся Палата представителей. И в это же время, каждые 2 года, на треть примерно, на треть обновляется Сенат. Поэтому такая вот... в Палате представителей у них срок небольшой, они должны себя проявить. И, в общем, вот так они стараются. Из Жень нас приветствует. А что действительно... Так прямо уж по-китайски скажите, что теперь так вот. Хотя сам Шэньчжэнь тоже уже достаточно убедительно. Попал на ваш канал недавно. Очень понравилось. Спасибо. Заходите еще. Дай бог здоровья, жму руку. Но пасаран. В смысле, Ротфронт. Так. Что делать, когда знаешь, что уезжаешь в Америку скоро, и уже ничего не хочется делать дома? Не работать, не учиться. Ласточка, да не работайте и не учитесь, ей-богу, что вы, английский учите, вот и все, enjoyте life. Я вам советую это как человек, который так, сам так не поступил, но у меня бизнес был свой, и я последние все дни, я передавал его там друзьям, и как-то вот я очень активно работал, не понимая еще, понимал бы я тогда то, что понимаю сейчас, я бы за год все бросил и учил бы английский, так бы я сказал. Большинство русских живут где-то в Russian Community, Бруклин и так далее. Ну, я не могу так сказать. Может быть, большинство людей в какой-то категории вам знакомы, может быть, они так живут, но нет. А большинство на велфере и Medicaid. Ну, это абсолютно не так. Ну, то есть, настолько не так, что даже я и спорить не хочу. Зачем надо новые иммигранты из Гринка? Да ерунда это все, просто ерунда. А, ну, вот на меня посмотрите. Таких, как я, очень много. Очень много. А таких, которые, допустим, ну, может быть, не как я, но вот просто инженеры, служащие, там, предприниматели мелкие и так далее. То есть, нас намного-намного больше, чем вот то, что вы там рассказываете. Поэтому даже неинтересно. Так, теперь, какой минимум необходим для переезда в США? Привет из Сочи. Привет, Сочи. Я скажу так, я знал людей с абсолютно любыми суммами, переезжавшими в страну. Вот есть люди, которые там вот с $200 приезжали, я таких тоже знаю. А есть такие, что 150 тысяч там было у них, и все у них наперекосяк. Поэтому я бы сказал так, если вы настроены на переезд, значит, ну, сколько есть денег, столько есть. Ну, конечно, больше лучше, но кто же говорит-то? Ну, потом зависит от того, или у вас семья, там, двое детей, понимаете, это один разговор. Или вы просто один молодой парень, там, у вас есть $500, и вы приехали в Нью-Йорк, вы уже не пропадете, вы там с первого дня, второго пойдете работать, там, в какой-нибудь ночлежке, там, заночуете, и все. Даже не думайте на эту тему. То есть, больше лучше. Ну, одолжите, в конце концов, там пару тысяч, там запас, чтобы был какой-то у знакомых, у родственников. По поводу республиканцев я не прав, говорят мне. Вы не правы, говорят. Республиканцы хотят, чтобы Денг... Я даже не понял, чего они хотят, но могу вас уверить, что я прав. По поводу республиканцев. У вас может быть своя правда, ну, вы можете с ней оставаться, значит, а я так, вот, как человек, который тут 27 лет живет почти, у меня вот такая, как бы, правда. Не хотите, не это, оставайтесь при своей. Привет из Калуги. О, господа, я был в Калуге. Совершенно, совершенно замечательное место, очаровательное. Ну, а сейчас, говорят, вообще расцвел город. Я слышал массу восторженных отзывов. Дядь Миша, вы знакомы с творчеством Евгения Гришковца? Рекомендую вам спектакль «Как я съел собаку». Видел ваше фото в Бескозырке, понял, что вы служили на флоте. Там тоже про флот. Я не служил на флоте, я вообще не служил нигде. Просто были в компании, выпили. Там еще тетка была, мы с ней в обнимку. А я смотрю, у меня лицо такое хорошее, доброе такое, на поддате. И тетку я вырезал оттуда, и вот о себя оставил. Вот так и получилось, что Миша моряк. Вот. Задаем вопрос в чат. Так. Привет, ребята, кто выиграл грин-карту? Это тут как-то параллельную линию хотят создать, понимаешь? Так. Так. Тут, слушайте, так быстро идет, у меня кусками проскакивает. Я на сантиметр продвигаю, а тут вот, значит, срывается у меня. Так, я читаю. Как в Америке относятся к творчеству Майкла Мура? Я плохо отношусь, я это не смотрю. Ну, то есть, совсем бред. Политзаключенным после событий на Болотной убежище дадут? Вы хотите, чтобы я решил за американский суд? Но если история хорошая будет там и так далее, почему нет? Потом, это же вы его называете политзаключенным. А, понимаете, то есть, ваше определение может не пройти. Поэтому, конечно, если человек там в каталажке был, там, и, а то еще срок получил, там, и целая история к этому красивая, ну, конечно, это лучше, чем просто там на заборе у себя мелом написал, там, и как некоторые. Ага, вот, говорит, по поводу республиканцев вы не правы. Республиканцы хотят, чтобы деньги и оставались у того, кто их заработал. Как вам сказать? Ну, я не знаю, что вы называете зарабатывать деньги. Вот если человек, допустим, он зарабатывает там по 300 миллионов в год, например, или там 3 миллиарда в год. Неужели он один как-то вот в одиночку все это заработал, я не знаю. Но дело даже не в этом. Дело в том, что сегодня есть ни одной нет развитой страны, ни одной нет развитой страны, где была бы вот такая социальная несправедливость. То есть, чтобы люди ездили там на шикарных автомобилях, а вокруг бы другие люди умирали бы на улицах без медицинской помощи и без еды. Это то, что вам нравится. И это вот, я понял вашу философию. Вы думаете, что республиканцы уже такие дегенераты, что они готовы вот так поступать? Нет, нет, конечно. Но просто их представление о том, сколько нужно дать вниз, отличается от представлений, того, скажем, демократов, от того, сколько нужно дать вниз. Вот. А то, что вы вот это вот тут пишете, что они там заработали... Я даже не знаю. Это, может быть, это, конечно, как бы результат вот жизни там в Советском Союзе или что-то такое, хотя уже давно нет Советского Союза, я не знаю. Это рассуждение абсолютно бесчестное. Бесчестное. Понимаете? Неэтичное, безнравственное. Так нельзя рассуждать. Деньги не могут оставаться у того, кто их заработал. Мы живем в стране. И в этой стране есть армия, и есть система образования, и есть система здравоохранения. И люди, которые живут в этой стране, должны пользоваться благами какими-то, которые гарантированы каждому. У нас сегодня каждый может ходить в школу и учиться бесплатно. Понимаете, это не всегда так было. У нас сегодня каждый по достижении 65 лет может получать некоторое медицинское там, ну, обслуживание, страховку медицинскую от государства и так далее. Сегодня общество, даже консервативное общество, не посмеет отказаться от фундаментальных вещей в этой области. Поэтому то, что вы говорите, вы глубоко не понимаете, что такое республиканская философия и так далее. Очень глубоко. Меня поправлять вам точно не надо. С первого раза грин-карт. Ты смотри, какой Витек. Так, аппликант. Я, ВО есть. Аппликант я. Высшее образование есть, бухучет. Опыт есть. Последние 4 года вел малый бизнес, неофициально. Но уже начните вести официально, раз такое дело. Что говорить консулу? Что указывать в DS-260 в работу, учеба на данный момент? Как повлиять? Ну, из того, что вот я услышал, когда мы в последний раз беседовали со Светланой Каф, она говорит, что вы абсолютно никого не удивите, сказав, что работаете не совсем официально и так далее. Там, это как бы, в общем, ну, то есть она говорила, что в этом ничего страшного нет, они все это знают, понимают там и так далее. Так, но что писать в формах, я не знаю, у нас видео есть про DS-260, а сам я не знаю, я никогда в жизни не заполнял. Закроют ли DV-лотери? Ну, я каждый раз, я уже много раз на эту тему говорил, я думаю, что закроют, но я не знаю, когда. И я не могу гарантировать, что они закроют. Я думаю, что они очень хотят это сделать, но могут руки не дойти, я не знаю. Как отреагировал рынок на изменения в H1B? Когда индусы начнут уходить с рынка? Индусы никогда не начнут уходить с рынка. А почему бы вам не уйти с рынка? Почему они должны уйти с рынка? Я не понимаю. Почему кто-то вообще должен уйти с рынка? Никаких таких изменений там нет в H1B. То есть квоту меньше не сделали. Они хотят выкинуть тех, кто низкой квалификации. И они хотят выкинуть тех, кому мало платят, и оставить только тех, кому платят много. Но никаких изменений с точки зрения H1B сейчас нет. Таких вот, чтобы вас могло заинтересовать. Я вам больше скажу. Те изменения, которые они хотят сделать, кардинально против вас. Потому что они хотят, чтобы на H1B были только очень квалифицированные люди. И вам придется с ними теперь конкурировать. Потому что сегодня на H1B есть масса людей, которых вообще без квалификации, какой бы ты ни был. Очень много мусора всякого. Вот. И вы сегодня с мусором можете конкурировать и побить их, потому что они, может быть, знают там немного, но так у них еще и визовые проблемы. А дальше вы будете конкурировать с людьми, которые там на 2-3 головы выше вас. Вот так, понимаете? Если вы ждете, чтобы кто-то ушел с рынка, у вас проблемы, потому что рынок сейчас очень хороший. Не нужно, чтобы никто уходил с такого рынка. Такой рынок, как сейчас, редко бывает. Рынок исключительно мощный. Исключительно мощный. Не нужно, чтобы кто-то уходил. Нужно просто пойти найти работу. Что не всегда просто, особенно первую. И так далее, и так далее. Это правда. Но это не потому, что рынок, допустим, недостаточно для вас хороший. Рынок исключительно хороший. Всем доброго времени суток. Приветствую из Москвы. Скорость печати по-английски потихоньку увеличивается. Не смотрю на клавиатуру совсем. А, это у нас Михаил, он изучает машинопись по нашей системе. Окей. Учусь в IT-академии, годовые курсы, профиль веб-разработка, закончил бакалавра, с английским туго, что вы посоветуете? Поднимайте английский. А что же делать-то? Поднимайте английский, куда без английского? Если мы про иммиграцию говорим, поднимайте английский, закончили там чего-то, идите работайте по специальности, что же? Набирайте опыт профессиональный, набирайте знания английского, и тогда у вас все на месте будет. Сколько нужно денег для переезда? Мне хватило $150. Живу здесь с 2002 года. Вот история хорошая. Если на самом деле есть причина для эмиграции, все, что вам нужно, это желание. Это правда. Это правда. То есть, чем меньше денег на входе, тем энергичнее ты как бы первое время проводишь. Что вы посоветуете? Вопрос, дальше пошел вопрос. Оставаться в Украине, получить опыт в IT, через несколько лет позиционировать себя как программиста с опытом, и только потом ехать в США, или при первой возможности переезжать в США, выучить английский за год и уже получать опыт войти в США. Я бы сказал так, если есть возможность поехать в США, то я бы не стал ее откладывать на потом, я бы поехал сразу. Вот мое личное такое мнение, я бы ехал сразу. Но, может быть, какие-то люди вам скажут, не спеши, там, давай, учись, там, еще что-нибудь, я не знаю. Ну, у всех свой опыт. Значит, мой опыт такой, что правильнее все это делать здесь. Чем раньше вы тут окажетесь, тем лучше все пойдет. И даже если у вас английский там не бог весь какой, то, ну, подтяните на месте. Здесь полно народу, в которых английский не бог весь какой. И пошло, и поехало. Все это имеет смысл, то, что я говорю, в нынешней экономике, которая активная, хорошая, жор, рвут на части там и так далее. Если рынок плохой, тогда, может быть, был бы другой совет. Привет из Якутии. Мы тоже играли в первый раз. Не выиграли, но мы не отчаиваемся. Ну, правильно, что? Почему, если жор на рабочую силу, а с EAD на работу не берут? Ну, сейчас некоторая паранойя есть на этот счет, это правда. Это правда. Но насчет того, что не берут, это не совсем так. Сложнее, это правда. Вот если вы видели письмо паренька, которое я зачитывал из Флориды, который говорил, что 50% мест, как только узнают, что нет грин-карты, они заканчивают разговор. Но это 50%, и он в итоге нашел работу. И у нас в школе тоже мы сначала в это уперлись и перепугались. А сейчас мы смотрим, а все равно находят. Вот многие компании как-то вот сломались на этом, а некоторые вообще внимания не обращают, им пофигу. Конечно, лучше искать работу на большом рынке, нежели там на маленьком. Но уж индусы-то на H1B вам точно никак не мешают. Ну, что вы на них? На какую зарплату можно рассчитывать middle Java разработчик в России, из России в Калифорнии? Если вы с разрешением на работу, владеете английским, и вы, допустим, я не знаю, у вас 3 года опыта, можете там 1100 получать, может и больше, как себя продадите там. Да. Ну, опять, один и тот же человек может, скажем, сгенерить там 5 джоб-офферов, и один будет 120 тысяч, другой там 110, третий 100, а какой-то будет 65 тоже. Тоже возможно, это же все такое, знаете, как на рынке, вот как редиску покупал, знаете, один раз и за полцены отдал. А другой вот говорит, у меня крупнее, цену задрал. Ну, всяко бывает. Так. Привет нам из Москвы со Светланой. Спасибо. Спасибо за волшебный пинок. Все сомневался в своих силах. Боялся выставить резюме. Решил быть тестером. Подучил, повторил и взяли программистом. Спасибо за уроки повышения самооценки. Ну что, молодец. Слушайте, и кликуха такая классная. Just do it. Это правда, just do it. Я, знаете, видел очень смешную майку. Там было написано just did it. Знаете, вот это вот just do it, такой американский, Nike, там это все дела. Just do it. Just did it. Вот теперь думаю, что он там натворил. Ну, в общем, конечно, молодец, молодец. 90% проблем решаются, когда человек говорит, я сейчас пойду и сделаю. А у меня получится? Конечно, нет. Идешь и делаешь, тогда все получается. Грин-карт лотерея – это просто издевательство над людьми. Ну, это же они сами участвуют. Это же не то, что, понимаете, да, те, которые выиграют, не скажут вам, что это издевательство. Они совершенно по-другому к этому отнесутся. Когда у нас следующий онлайн-курс? 24 августа. Из Армавира народ пролетел. Знаете, я вам расскажу, к Армавиру не относится, но вот сегодня у меня там, я не помню, где это было, ВКонтакте, парень написал, откуда-то он с Украины, я не знаю откуда. И он говорит, что вот я там выиграл, по-моему, второй раз играет. Я выиграл, и моя сестра выиграла со всей семьей, значит, вообще первый раз играла. Брат и сестра, понимаете, родные. Вот так вот, один первый раз, другой второй. Я, понимаете, объяснить же это рационально нельзя. Ну, вот лотерея, ну, случайность такая. Изменятся условия по H1B на следующий год? И не станет ли так, что H1B не будет уже лотереей, а можно будет ее получить 100%? Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что да. Уже 5 законопроектов подано на эту тему. И, в общем-то, они все смотрят в эту сторону. Конечно, конечно. Они хотят сделать так, чтобы это не было больше лотерей, да. 100%. То есть, 100% хотят, но, понимаете как... Спрашивают, это была последняя лотерея? Это, наверное, опять про грин-карт лотерею. Ну, я думаю, что есть хороший шанс, что да. Вот, но мы не знаем. Но я же не знаю. Я в кулуарах там не вращаюсь. Возможно ли, не закончив высшее образование программистом, продолжить восстановиться в Америке, если не участвовать в каких-либо программах по обмену, там, и так далее? Вы знаете что, когда вас берут в университет, переводом, да, из другого места. Они берут вашу справку академическую, то есть там должно быть описание предметов и содержание предметов, и они по этой справке оценивают, чего вам можно перезачесть. То есть может оказаться, что вы учились там 2 года, и они вам все 2 года перезачтут, ну или там 1,5 из них перезачтут, смотря что учили. Знаете, там историю там какую-нибудь там, не знаю, Сибири, могут не, ну, то есть наверняка не перезачтут. Хотя могут и перезачесть, у них, может быть, есть какие-то предметы такие. Вот. А так вот, как получится. Но это обычное дело, обычная практика. Они, то, что можно перезачесть, они перезачтут. Могу ли я припомнить самого успешного тестера из нашей школы, кто устроился в Google, например? У вас не близкое мне понятие успешности, понимаете? Для вас работает в Гугле, значит, успешный. В Гугле только ленивый не работал. Гугл нанимает такими количествами, что да кто угодно работал в Гугле. У нас бывали месяца, когда треть выпускников шла в Гугл. Google, Apple, Microsoft, вот там берут на 3 месяца, на 6 месяцев контракт какой-нибудь, там $30 в зубы, 40 и вперед. Да полно, в Гугле, кто только в Гугле не работал. Это не делает человека успешным, понимаете? Поэтому у нас очень много успешных людей, замечательно успешных людей. Но я не могу вот так судить. Мы с вами на разных платформах в данном случае. Я этой терминологии не могу принять, понимаете? Какова вероятность получить рабочую визу и работать в нефтяном предприятии? Можно ли как-нибудь получить ПМЖ, если отработать года 2-3 в Канаде? Ну, про Канаду я точно не знаю. Значит, рабочую визу в нефтяном... Если нефтяное предприятие захочет дать вам рабочую визу, ему никто не откажет на основании того, что это нефтяное предприятие. Ему могут отказать от того, что у вас нет каких-то, ну, признаков внешних, так сказать, необходимых. Но... Почему же нет? Конечно. Слышал, что у России будет своя грин-карта. А и действительно, а что не сделать свою? Родина вашего отца. Житомирская область, город Коростень. Приветствует. Я понял. У меня отец из города Чернихов. Или Чернихов, как они правильно называют, я не знаю. Чернихов. 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 Да. Реальная безработица около 15%. Боже мой. Так, много работы part-time. Да. Верите ли вы в American Dream сегодня? Вы знаете что? Я не знаю, что вы называете реальной безработицей. У вас может быть своя какая-то арифметика там и так далее. Я не знаю. Есть статистика официальная, есть статистика там менее официальная. Насчет 15% реальная безработица. Ахинея полная. Ну, полная ахинея. Ну, очнитесь, ну, оглядитесь вокруг. Какие 15%? Работы полно, понимаете, нет? Полно работы, любой. Ну, иди только работай. Всюду требуется, 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 требуется. Ну, какие 15%? Кем надо сегодня быть, чтобы не работать? Кем? American Dream, я поражаюсь, честно. Все на велфере сидят, американцы хотят, эти республиканцы хотят, значит, чтобы те, кто зарабатывал, значит, зарабатывал. Прям коммунисты какие-то. Деньги тем, кто их зарабатывает. 15% безработицы, ё-моё. Здравствуйте, Михаил. Интересовались ли вы квантовой физикой? Насколько она приблизилась к пониманию о едином Творце, на ваш взгляд? Я не настолько знаком с квантовой физикой, чтобы к Творцу как-то ее приспособить. Привет из Иерусалима. Можно ли уже после выигрыша в DV приехать в США и начать процесс оформления документов на месте? Ну, как на месте? Вы же должны интервью там пройти, вам должны выдать там документы. Я не представляю, как на месте. Я думаю, что так. Вы можете приехать по какой-то другой визе, а потом уже вернуться обратно и там уже пройти интервью и так далее. Вы не можете приехать по туристической и здесь потом все это доводить. Я с трудом себе это представляю. Я такого не слыхал. Вот, кстати, тут вот перед вами девушка о едином Творце. Вы же там прямо с места событий. Вот там, где единый Творец. Вот и что там в Израиле говорят за квантовую физику и как она к единому Творцу вообще относится? Вот вам Давид расскажет. Так, порекомендуйте, что можно изучать для хорошего продолжения жизни в будущем. Мне сейчас 14. Ну, если мы считаем так, что есть масса вещей, которые вас интересуют, потому что изучать то, что вас не интересует, не надо. Если есть разные вещи, которые вас интересуют, значит, я бы вам советовал пойти и взять где-нибудь тест на по профориентации. Есть хорошие тесты по профориентации, они выкинут вам там 5-6 профессий с коэффициентом, скажем, там на профессии, допустим, полицейского у вас там 98%, на врача там, не знаю, логопеда там 94% и так далее. Вот вам выдадут такой список, и вы посмотрите и скажете, вот хочу быть вот этим. То есть, вот есть такие вещи сегодня, поэтому даже, может быть, и не надо сильно напрягаться, надо пойти просто тест взять хороший. Да, шаббат шалом, говорят, воистину шалом. Да, у нас таки шаббат натурально, да. Значит, как обстоит дело в долине с разработкой игр? Разрабатывают. Найти работу программисту сложно будет. Ну, если с разрешением на работу, то что ж за проблемы такие? Уже третий день пытаюсь проверить розыгрыш. Почему не могу зайти на сайт? Ну, вам надо на форум какой-нибудь пойти, там говорим про US, там много таких, как вы, они обсуждают, и я-то здесь точно не скажу. Я вообще очень далек, то есть я, конечно, живу в Америке, но не то, что я за все в ответе, понимаете, так как-то у меня более узкая специализация. Светлана Кав занимается вопросами визы L1? Конечно, еще как занимается, а как же? Можно ли въезжать в США в турпоездку по ранее выданной турвизе, если выиграл DV там туда-сюда, не будет ли проблем на границе, потом на собеседовании? А с чего проблема? У человека есть виза, он себе ездит туда-сюда. Она не иммиграционная, он и не иммигрирует. Поехал туда, поехал сюда, поехал туда, поехал сюда. Какие же у него проблемы? Вы легитимный человек, можете путешествовать, виза-то есть. Что можете сказать об Алексее Чижове, АК Чиж Нью-Йорк? Ну, я очень, как бы, мало знаком, так чисто шапочно. Мы даже с ним никогда живьем не разговаривали, но на форуме, там, у него форум был, не знаю, как сейчас есть или нет, там пару слов переписывались. Я не знаю, что сказать. Привет. Ну, так вроде симпатично, а что? Я плохого слова не скажу. Вот. Я несколько сюжетиков его так посмотрел. Он, конечно, отличается вот от того, чем мы занимаемся, но Я так понимаю, что у него более эпатажные такие сюжеты. То есть он идет в какие-то такие места, где ходят колоритные люди, там на Брайтоне. Понимаете, Брайтон такое место. Он еще, видимо, оставляет там, когда сюжет монтирует, оставляет таких очень колоритных, ну, таких уже и в жизни ты где-нибудь вроде уже не надеешься увидеть людей. И с моей точки зрения, у него много эпатажа там в его видео. Я думаю, что поэтому у него там просмотров столько и так далее, он достаточно популярный. Если посмотреть, например, сколько у него видео, у него немного, ну там может быть 150, понимаете, но то количество просмотров, которое у него есть, и то количество подписчиков, которые у него есть, чтобы со 150 видео столько народу заполучить, столько внимания, это совершенно незаурядный результат, я вам скажу. То есть, еще раз, мне как блогеру, который там что-то делает, у меня нет такой вибрации, да, что вот я бы тоже сейчас вот это сделал. Нет, я по-своему эпатирую там как-то еще что-то, но, ну да, что, нормально. Хорошо, что есть Алексей, правильно? И хорошо, что у него есть такой канал, и хорошо, что есть люди, которым, если нравится, они могут посмотреть. Вот так. Мы мечтаем быть у вас в школе. Так, ласточка, так давайте, что, где же вы? Где, мечты должны сбываться. Сколько лет вы в США? Мы в США, вот в ноябре будет 27, в ноябре. Так, сколько лет вы в США? Вранье про безработицу. Платить больше 12 в час мало кто хочет. Это вы не с той стороны идете. Значит, дело в том, что есть работа, которая стоит больше, а есть работа, которая стоит меньше. Платить $20 за то, что стоит 12, конечно, нормальный человек не будет. Это правда. Ну, конечно, да, так и есть. Есть очень много мест в стране, где, если, скажем, один человек получает $12, и второй человек получает $12, то есть у них уже на двоих 50 тысяч в год, но ведь 50 тысяч в год – это средний household income по стране. Это не нищенские деньги. Это средний household income по стране. Вы можете сказать, что средний household нищенский, это пожалуйста, но это средний доход американской семьи. 12, два супруга по $12 в час. Ну, а хочешь больше, надо учиться. Ну, а как же? Ну, надо учиться. Будешь учиться, будешь больше получать. Там медсестра получает намного больше, в разы. Там, скажем, бухгалтер получает больше. Даже не такой супер-дюпер бухгалтер, а просто бухгалтер. Я вам скажу, у нас в офисе, вот мы сейчас там ищем человека на офисную позицию, у нас Лена уходит. У нас в офисе постоянная позиция, вот $40 тысяч в год. Ну, а что? Я не знаю. Но это надо иметь вид человеческий, надо иметь манеры человеческие, надо говорить по-английски. Более-менее вот это уже такие деньги. Но если ты не тянешь, я не знаю, настройки $12 в час не платят, там больше получают. Да просто настройки, подсобным рабочим больше платят. Если только нелегал, я не знаю. Так что платить мало кто хочет. С радостью заплатили бы больше, так нет людей. Трудно найти человека даже на 12, на 15, на 20. Плохо с людьми сейчас. Можно ли, а если вам лень $12 поработать, а как же у вас будет 15, а потом 20, а потом 30, 40, 50? Надо же начинать с чего-то. Это же не значит, что надо работать всю жизнь на $12 в час. Нет, не нужно. Можно ли реализоваться в США в 19 лет? Ну, это же я не знаю, что вам нужно. Там, допустим, есть люди реализуются, когда там, допустим, гашиш курят. Это можно и в 15 реализоваться. Вот, пойти в армию. Можно пойти в армию, конечно. Я не знаю, будет ли это реализацией. Понимаете, в 19 лет реализоваться, я не очень понимаю, что это значит. В 19 лет реализация – это быть на правильном пути к чему-то такому большому в жизни. Поэтому, ну, не знаю. Заниматься любимым делом. Нет, ну, допустим, вот я знал мальчика, который в 18 лет, он школу заканчивал, он начал бизнес по карпет-клининг, да, то есть вот он с пацанами, там, у него трачок был, Он ездил, ему папа старенький дал. И он, значит, там вот они купили там пылесосы вот эти вот и чистили карпеты в домах. И в 19 лет у него уже работало человек 50. У него уже был офис, там все дела, и он уже жуткие деньги зарабатывал в 19 лет. Значит ли это, что он реализовался? Я не знаю. Я бы хотел на него посмотреть в 30, что с ним будет дальше. Вот, но безусловно, он занимался любимым делом, у него хорошо получалось. И можно сказать, что он в каком-то плане реализовывался, да? Почему нет? Так, тут над нами издеваются, говорят, пензюки, правильно. Нет, я думаю, что все-таки пензенцы. Это я так, может, сходу неправильно сказал. Я не могу проверить, я с вами разговариваю, так бы я, может, глянул где-нибудь в Гугле. Привет из Запорожья. Второй привет из Пензы. О, как в Пензе понравилось там. Значит, Новосибирск, Азербайджан. Какое у вас мнение об идее Илона Маска объединить человека с компьютером через нейроинтерфейс? Ну, пусть объединит. Я не думаю, что кого-то насильно заставит объединяться. Правильно? Но, безусловно, наука, техника, вот всякие достижения и так далее доберутся и до человека в каком-то смысле, я не знаю, на нейронном уровне. Но вот, например, скажем, когда, я боюсь соврать, 10-15 лет назад говорили, что вот сейчас выпустят такие, ну, как бы часики там вот на руку одеваешь и показывает уровень сахара в крови. То есть, вместо чтобы дырки колоть, понимаете, и кровь брать, а он так прям показывает. И они даже вроде начали их выпускать, но потом их сняли, что-то они не точно показывали. Не пошла идея. Но, в принципе, вот я хочу сказать, что, а что, классно. Я, например, абсолютно верю в возможность такого решения. Может быть, они сегодня не готовы это были сделать в практическом плане, но то, что это, в принципе, возможно, 100%. То, что можно, в принципе, допустим, каким-то образом подключаться к человеческим, да, вот там нервным клеткам, сетям и так далее. Ну да, просто наука еще не так много знает об этом. Я думаю, это достаточно новая область, свеженькая. Вот. Кроме того, все-таки вопрос физического подключения тоже не разрешен. Да, вот как туда воткнуться и так далее. Но как направление мысли, почему нет? Ну вот, скажем, летают же там уже на Луну, слава богу, сколько, да? И не то, чтобы с Луны какой-то навар был. Вот с того, что они туда летают, вдруг мы какие-то бабло где-то срубили. Нет. Но толчок дает развитию науки, техники там и так далее. И, может быть, в прикладных вещах это все используется и так далее. Так, какое у вас мнение об идее Илона Маска? Так, правда, что при проверке результатов лотереи, если сейчас не выиграл, можно проверить результаты позже. То есть, возможен дорозыгрыш. Привет из Воронежа. Да, я пару дней назад об этом делал сюжетец. И, значит, это бывает, да. Что там говорить? У нас вот парень на канале пошел проверять лотерею этого года и не выиграл. А заодно проверил прошлого. И он знал, что он проиграл в прошлом. И вдруг он проверил прошлого, бах, и оказывается, у него выигрыш. Вот у него теперь до сентября есть время, он все успеет сделать там и так далее. Да, бывает. Так. Теперь что у нас? Здравствуйте, Михаил. Почему говорят, что малоперспективно просто пройти школу тестера? Некоторые говорят, что не имея соответствующего серьезного вузовского образования, ничего не получится. Спор с друг. Ну, я не знаю, чего конкретно он, этот друг, говорит, что не получится. То есть, безусловно, есть вещи, которые не получатся, если нет серьезного вузовского образования. Но мы не знаем, что под серьезным образованием подразумевает ваш друг. Вот закончил ли ваш друг там ВМК, МГУ, или, например, там Беркли, Computer Science, или там Стэнфорд. Понимаете, я не знаю, что он считает. Может быть, там где-нибудь в Урюпинске техникум для него серьезное образование. Я этого ничего не знаю. Я понимаю, что есть вещи, которые без серьезного образования делать ты не сможешь. Но 90%, там 5 или, может быть, 8% вот людей, которые работают реально, и они обходятся без серьезного вузовского образования. То есть, даже если оно у них и было, они не пользуются, и это как бы им ничего не дает. Вот. И есть масса народа, которые перековались в компьютерные дела, не только в тестеров, боже ты мой. Я знаю столько программистов, которые не имеют серьезного вузовского образования, и при этом очень приличные программисты. И давно работают, и жуткие бабки зашибают, и так далее. Поэтому у вас есть выбор. Вы можете слушать вашего друга, да? И тогда вы будете торчать. Я вам, ну, понятно, вот если такого слушать, то вы будете торчать. Можете не слушать друга, а искать возможность прорыва. Потому что друг, то, что он вам говорит, переводится, значит, тремя словами. Тебе, вам, лично вам, тебе не светит. Вот что он вам сказал. Он в более мягкой форме, он говорит, вот надо иметь образование, вот тогда вот ты будешь как я, вот как я ты будешь. Понимаете, поэтому, а можете искать людей, которые скажут, да это не вопрос, сейчас решим, раз, два, три, за поворот зашел, бах, а там все сделано. Поэтому вы выбираете, понимаете, это ваш выбор, вы говорите, я могу, или вы говорите, я не могу. Дальше вы начинаете искать аргументацию. Вы говорите, я могу, потому что я хочу, и там есть ребята, путь показывают. Вы говорите, я не могу, потому что мне вот этот вот сказал, этот сказал, этот сказал, а своих мозгов у меня нет. Ну, отлично, все, на этом закончилось. Что, по-вашему, будет с Китаем после тотальной роботизации производства? С Китаем... Я думаю, они прекрасно будут жить с тотальной роботизацией производства. Чем больше роботизации производства, тем выше производительность труда. И производительность труда делает богаче общество, так? Что китайское, что там, американское там, и так далее. Поэтому все, что повышает производительность труда, я лично двумя руками за, потому что я понимаю, что это хорошо. Вы задаете свой вопрос с позицией вот этих вот, я забыл, как они там назывались, вот эти вот рабочие английские, которые станки ломали. Сейчас станки привезут, и рабочих поувольняют. Это то, что сейчас происходит в угольной промышленности, это сейчас происходит в автомобильной промышленности. Не нужно столько людей. Понимаете, стоят роботы. Вот я ходил вот на завод Tesla, а там вообще ничего, там роботы все делают, а пацаны стоят там и шлифуют детальки, заусенцы отдирают. Шлифовальным таким станочком небольшим, так в руке так они им болтают, полируют. А остальное роботы все. Не, ну там еще есть ребята, которые колеса навешивают там. Но опять они робот ведут, тот навешивает, подкручивает. Все механизировано. Поэтому, конечно, это социальная проблема большая. Это большая социальная проблема не только в Китае, но она очень большая проблема и в Соединенных Штатах. Потому что мы не можем вернуться на 200 лет вот туда, где внедряли станки в Англии, да, которые ломали рабочие. Мы не можем вернуться назад в 50-е, 60-е, 70-е, когда человек работал на производстве в Америке. Зарабатывал хорошо. И это было достойно. Понимаете, жены сидели дома там с 5 детьми. И у них все было. У них был дом, у них была машина, у них все было. 50-е, 60-е, 70-е. Это было время производства. А потом пришла информационная эра. Мы ушли в эпоху информации. Производство ушло куда-то. В Китай ушло, туда ушло, сюда ушло. Кончилось это все. Понимаете? Мы не можем вернуться в 50-е, 60-е, 70-е, поэтому то, что, например, Трамп обещает там рабочим, что он сейчас рабочие места, что он там ограничит несправедливые торговые соглашения, которые отнимают рабочие места, бред, сивой кобылы, бред. Нужно совсем с мозгами не дружить, чтобы не понимать, что рабочие места из этих индустрий уходят и будут уходить, они обязаны оттуда уйти. Ну, давайте не будем комбайнов делать, которые в шахте уголь добывают. Горнопроходческие, как они там называются, эти комбайны. Давайте будем эти долотом, или как оно там называется, вот это вот, кувалдой будем там фигачить. Ну, это же бред. Ну, это бред. Что будет с тотальной роботизацией производства? Коммунизм будет. Каждому по потребности, с каждого по способности. Вот и все, вот это и будет. В Китае, в России, в, не знаю, в Соединенных Штатах и так далее. А что еще может быть с тотальной роботизацией? Балдеж полный. Нужно решать политические аспекты этого всего и социальные аспекты этого всего. И это то, в чем полный прокол и у республиканцев, и у демократов. Они этого не делают, ничего. Они остались мозгами там в 30-40 годах назад. И вместо того, чтобы страну перевести на рельсы вот этого, то, что continuous education, вот этого, да, непрерывное образование, когда люди меняют профессию там 3-4-5 раз в жизни, там у них и в стране есть мощная система подготовки, переподготовки, вот этого непрерывного образования и так далее, они-то вместо этого что делают? Понимаете, куда они деньги-то пускают? Вот же где проблема вся, понимаете? Я думаю, что вот это кризис элит, обратите внимание, вот избрание Трампа, это же не победа республиканцев, это поражение республиканских элит. Так же, как победа, например, Сандерса была бы поражением демократической партии элит. Проиграли обе элиты, им полное, вот им недоверие и то, и другое. Понимаете? Поэтому вот обделались тут, сейчас еще Трамп, и вот это как бы, сказать, казни египетские, вот которые посыпались там на страну, значит, они должны привести к тому, что ну, общество выйдет на тот уровень, когда оно скажет, хватит уже вот это, давайте уже жить в современном мире, а не иллюзиями вот теми, что мы сейчас можем вернуться в 50-е, 60-е, 70-е, не можем. Не можем. Поэтому даешь тотальную роботизацию производства. В первую очередь в Америке, а потом уже в Китае, там, в Индии, где угодно. В Индии сейчас роботизация идет. Сейчас большая проблема в Индии, там народу много. И роботизация выкидывает массу народу. Там большая социальная проблема сейчас в Индии, вот я читал. Приветы передают. Закарпатье у нас тут. Солнечное Закарпатье приветствует солнечную Калифорнию. Очень оптимистично, мне нравится. Спасибо, Андрей. Баку. Демократ ли я? Нет, я совершенно независимый человек. У меня свободный мозг. И я плохо отношусь к демократам, к политическим структурам и к республиканцам. Они омерзительны. И те, и другие омерзительны. Вот. Но это не мешает мне как бы видеть, кто они, что они, и как бы в какой вектор там. Я абсолютно независимый человек. Мне пофигу. Никакой партийной аффилиации у меня нет. Я в чем-то либеральный, в чем-то я консервативный. Это как всякий человек с возрастом начинаешь быть, может быть, в чем-то консервативнее, а в чем-то либеральнее. Нет. 90% всей информации про переезд в США и легализацию для специалистов касается виз H1B, OL, хотя есть сразу иммиграционные такие-то. Вероятно, получить EB еще сложнее. Вроде 140 тысяч в год EB. Я не понял вопроса. Доброй ночи, Михаил. Добрый. В вашем видео где-то годовой давности вы сказали, что чувствовали себя другим, не таким, как 90% людей в Союзе. А в Штатах удалось стать своим в этом смысле. Я здесь как родной вписался. Я как с американцем где-нибудь поболтаю там. Вот, ну, обычно где удается поболтать? Вот хорошо болтать в круизах. Знаете, вот садишься за стол, там какие-то люди. Ну, последний раз мы ехали, у нас большая своя компания была. А так вот садишься за стол, там какие-то люди. Всеми разговор, ты откуда, ты оттуда, ты чего. Так они просто нас обнимают, целуют и просто как родных. Я не должен при этом растворяться в них. Почему? Ну, мы каждый, так сказать, по-своему. Но мы на одной платформе. Что там? Так. В каком штате больше сосредоточено инженеров мобильной связи? Ой, ты ё-моё. Возможно ли получить H1B инженеру сотовой связи? Вот я связист, так? По образованию. И работал тоже там какое-то время. Я не понял, что вы сказали. Я не понимаю, что такое инженер мобильной связи. Вот убейте. Я понимаю, что есть люди, которые занимаются разработкой. Разработчики. В КБ, там, в НИИ, ну где-то. Ну вот разработка. Это я понимаю. Есть люди, которые занимаются эксплуатацией. Ну, наверное, еще какие-то есть там, техсаппорт какой-то. Но я не понимаю, что такое инженер сотовой связи, ну, честно, ну, вот убей, не знаю. Если вы занимаетесь разработкой, если вы пишете там на, не знаю, там, VHDL, Verilog, там, какие там сейчас языки, делаете цифровой дизайн, вас порвут просто с руками и ногами. Если вы эксплуатируете сети, например, мониторинг какой-то делаете там на сетях, это тоже востребовано. Ну, правда, я не знаю, что вы сказали, я даже не понимаю. А, вот тут написано, занимаюсь планированием сетей сотовой связи и обслуживанием. Планирование и обслуживание сетей. Планирование и обслуживание сетей. Наверняка кто-то этим занимается. Вот я, честно говоря, не знаю. Сотовой связи. Ну, есть громадные компании, которые занимаются и планированием, и развитием, и обслуживанием. Их не так много в стране. Наверняка там есть подразделения, которые вот этим занимаются. И, наверное, там и платят хорошо, и бенефит всякие хорошие. И я думаю, что и не так просто найти человека грамотного и так далее. То есть планирование сетей. Это квалифицированная работа. Обслуживание, я уж там не знаю какое, разное бывает, но планирование сетей сотовой связи — это достаточно квалифицированная, серьезная работа. Чем серьезнее работа, чем выше уровень квалификации, тем проще со стороны зайти, потому что не хватает людей квалифицированных. Начинающих полно, а вот так, чтобы... Я понял, то есть вы на самом деле не инженер мобильной связи, а вы инженер по планированию сетей сотовой связи и их обслуживанию. Я понял, хорошо, да, так понятно. Если учиться у вас онлайн, проживая в США, то интервью тоже будут по окончанию? Чтобы у вас были интервью, вы должны резюме рассылать, как резюме вам сделают. Вас еще потренируют на то, чтобы вы хорошо отвечали на вопросы. А дальше вы должны эти резюме повесить, там, рассылать, на звонки отвечать. Там, я вам интервью не буду делать, это вы сами. Я вам не буду присылать никого. У нас даже те, кто на кампусе здесь, мы им интервью не даем. Они, ну, бывает иногда, но в основном они сами, конечно, положено самому. Какие шансы, что RAISE Act пройдет Конгресс и Сенат? Я не знаю, о чем речь. Вот, что такое RAISE, не знаю. Если бы так расшифровали, может, я слышал, но аббревиатуры такой не знаю. Приведите, пожалуйста, пример истории политического убежища по политическим интересам. Да я не специалист по политическому убежищу. Чего же я так буду? Так много написано на эту тему. Так. Тут нас на круизный лайнер приглашают. Google is coming to Sunnyvale. Ну, почему нет? Почему нет? Там Apple вот строится рядом, Google... Да, Google тоже собирался, да, я слышал. Они там еще собираются построить жилья много. Здрасте, Михали, мне говорят. Михали так Михали. Так, добрый день. Работодатель не занесет зарплату в Сан-Франциско, увидя первое место работы в Миннеаполисе, с учетом того, что зарплата в Миннеаполисе хорошая. Они не смотрят на это. Они смотрят на местный рынок. Они говорят, сколько мне будет стоить этот человек. Вот если я такого человека возьму на работу, вот за сколько я его смогу нанять? Это же рыночное. Это не то, что вы у него один, и он у вас один. И он говорит, ну, поскольку я у него один, и он деваться ему некогда, я ему тут сейчас занижу. Понимаете? Зависит от вашей профессии, конечно, и чего вы умеете делать. Но если вы как бы имеете рыночную стоимость какую-то, вам никто меньше не даст. Если жениться на американке, а потом развестись, заберут гринку обратно. Это долгая тема, но, в принципе, грин-карту дают временно, там, на пару лет. А дальше, если там брак не получился эти пару лет, то могут и забрать. А если перевалило за пару лет, то не заберут. Если только на вас не подадут там за то, что вы фиктивно там или что-то. Я не знаю, это сложно очень, вопрос очень сложный. Но технически, если вы там 2 года были в браке, то уже как бы у вас постоянная грин-карта и все. Тоже время занимает, это все не в один день, там процедуры, там заполнение, оформление. Американское посольство тщательно проверяет каждого человека перед подачей документов на террористическую визу. Это вопрос. Ну как-то они проверяют. Мы не знаем степень тщательности. Я подозреваю, что они к разным людям применяют разный подход в отношении как бы глубины вот, проверки. То есть, наверное, кого-то глубже. Там какие-то, у них наверняка есть какие-то критерии, по которым они смотрят. Можно узнать рецепт хреновухи у Гарика прораба. Ну, когда Гарик придет, мы у него спросим. Я думаю, что если вы погуглите хреновуху какую-нибудь, то это наверняка найдется. Не знаю ли я статистику Green Card? Нет, я, господи, откуда же я? Джулия говорит, я из МИФИ, 87-93, кафедра электроники, хорошо. Ваш канал, все остальные ресурсы для меня как родной дом. Жаль только, я всего лишь 2-3 года как вас знаю. Очень большая благодарность вам за все. У нас с вами практически не было возможности пересечься в Москве, потому что в 90-м мы уехали, а вы еще были совсем молоденькая девочка. Вот. Ну, ходили по одним улицам. Может быть, мы с вами где-нибудь в метро вот там даже столкнулись, и вы меня даже запомнили в лицо, а я вас, но я не помню. Понимаете, там... Наверняка мы где-то вот там, где-то вот ходили. Метро Площадь Нагина, правда? Там наверняка встречались. Так, вы любите Бродского. Если вы о поэте... Да, я не могу сказать, что большой фанат. Я очень хорошо отношусь, да, очень хорошо отношусь. Там у него есть потрясающие, бесподобные вещи. А, если подавал на грин-карту, то ты уже в черном списке, если подача на турвизу. Миллион раз мы на эту тему говорили. Значит, коротко так. Подача на грин-карту не является блокирующим фактором, но она может добавиться к негативным факторам, которые еще есть в вашем кейсе. Заодно только подачу вас не заблокирует. Вчера посмотрел первый раз список Шиндлера. Шедевр. Вы смотрели, как вам? Я смотрел. Когда я его смотрел, я обратил внимание на контраст резкий между вот советским кинематографом, который показывал людей в концлагерях, особенно документальные фильмы, знаете, и вот то, как снимался список Шиндлера, там вот люди, которые в лагерях там были, да, они такие, знаете, лоснящиеся, со щечками такими, исключительно хорошо выглядели. Я понимаю, что никто не будет актеров специально морить голодом, чтобы они снялись в виде заключенных, но вот у меня чисто вот так визуально, чисто визуально, это меня все время держало в напряжении, потому что они выглядели как на курорте. Вот, такие лица. Вот. Хотя, конечно, это тяжелейший фильм. Конечно, Шиндлер сам по себе удивительный человек. И вообще вся эта история потрясающая. Вот, но надо сказать, что таких Шиндлеров было, как бы некоторое количество. То есть люди, которые менее известные, есть люди более известные. Были вот такие люди, которые спасли тысячи людей. Тысячи людей спасли от смерти, не обязательно евреев, но в частности вот евреев. И просто вот, ну что тут сказать? Конечно. Да, да. За пределами того, как выглядели заключенные, ну, конечно, да, это сильный фильм, да, безусловно, безусловно. Мне очень важно посоветоваться с вами по поводу своего резюме. Сможете ли вы его посмотреть? Я отправил письмо на e-mail. Боюсь, попало в спам. Ну, вы в скайпе мне пошлите. В скайпе не пропадает. Я обычно вот все, что в скайпе есть, все очень быстро отвечается и так далее. У меня самое активное такое место, где я постоянно нахожусь, это скайп. Второй раз играю с женой. ДВ, пока тишина. Живу в Москве, играл от Кыргызстана. Ну да. А я 4 дня не могу проверить лотерею. Вот еще есть люди, которые то же самое говорят, даже не знаю, что сказать. Сайт не открывается. А есть такие, что у них открывается, но им говорят, что ты данные какие-то вводишь с ошибкой там по формату что-то. Что можете сказать об иммиграции через морскую визу? Работа на лайнере. Буквально вот мы со Светланой Каф на днях, в понедельник мы с ней собирались. Вот сегодня пятница у нас заканчивается, уже в субботу мы перешли. А в понедельник мы с ней делали интервью. И она там рассказывала про визу моряка, вот это вот. И говорит, что это не очень хорошая штука. В том смысле, что к ним относятся, в общем-то, с некоторой предвзятостью. Но я лично знаю людей, которые вот так он там в Майами сошел на борт, с борта, и растворился, получил убежище, учился у меня, парень был такой. То есть я видел таких людей. Но как специалист вот нам говорит, что это не очень хороший путь. То есть не то, что он никуда не ведет, но вот как бы не такой хороший, как если бы просто въехать по турвизе. Можно ли после отклонения моей кандидатуры нанимателем просить его указать на мои недостатки, дать совет на будущее? Артем, это очень зависит от конкретной ситуации. Вот с кем вы разговариваете, и как он к вам относится, и так далее. Вы можете ему написать там вежливое письмо какое-то, но он может его проигнорировать. Вы можете его прямо там на месте спросить, что если вы что-нибудь посоветуете там, и так далее. Я бы это не так делал. Вы можете на LinkedIn найти дикое количество людей, которые в этой профессии и так более-менее состоявшиеся. Вы можете на LinkedIn просить у них, там, как коллега, провести с вами informational interview. На ланч куда-нибудь вместе, там все равно он на ланч идет. Пойти с ним вместе на ланч куда-то, поболтать полчасика. Он посмотрит резюме, какие-нибудь соображения даст, что-то такое. Вот. На самом интервью или да, или нет. То есть если вас отклонят, вы можете попросить неформально, но, скорее всего, вам ничего такого не скажут, чтобы было на пользу. Скорее всего, потому что вряд ли они себя будут чувствовать комфортабельно. Но есть люди, которые могут сказать что-то такое по-дружески. Но в общем-то, интервью – это все-таки формальный процесс. Понимаете, люди, которые проходят интервью и проводят интервью, находятся в некоторых юридических отношениях. Юридических, понимаете? Поэтому не все удобно сказать, не все удобно спросить и так далее. Играю с 12-го года, нет выигрыша по грин-карте, очень печально. Поздравляю всех, кто выиграл. Что в Штатах должности? С должностью там UX, UI дизайнера? Отлично, отлично с должностью. Погашенная судимость. Не сидел, амнистия. На грин-карт можно подавать? Ну, подавать вам точно никто не запретит. Значит, что там дальше с этим делом, я уж не знаю. Смотря за что, понимаете, так тоже зависит. Вот, если там, ну, не знаю, какие-то тяжкие там какие-то, я не могу сказать, но в общем, это не безобидная штука. С каждым годом в лотерею Green Card играют все больше и больше, шансы уменьшаются из года в год. Насколько важна кредитная история при аренде жилья? Конечно, хорошо иметь кредитную историю. Если ее нет, вы просто даете больше депозит, больше денежки, так раз, down payment, и все решается денежкой. Или показываете job offer, вы говорите, вот у меня offer от нанимателя, вот я хочу снять квартиру. Job offer абсолютно снимает вопрос с отсутствующей кредитной историей. Может вам открыть брачное агентство? Ну, я пока воздерживаюсь. Так, одну секунду. Мне там надо отлучиться на секундочку. Я сейчас подбегу. Так. Брачное агентство. У нас знакомые выиграли грин-карту 3 года назад. Но уехали туда 1.5 года назад. Мы пробовали выиграть в прошлом году, но не выиграли. Да. Приветы нам передают. Значит, так, что-то тут у меня подвисает, что ли? Не понял, подвисает? Хочу сказать большое спасибо вам и Светлане. Благодаря методике понижения приоритета, услышанной у вас, я выиграл грин-карту. Расскажите, пожалуйста, о каких-нибудь еще методиках управления реальностью. Ну, это вы к Бородянскому, да, отправляетесь. Значит, он рассказывает, как это делать. Не только он, кстати. Но я сегодня, вчера, имейл пришел. Человек говорит, передайте привет. А, нет, это комментарий был на Ютубе. Человек говорит, передайте привет Бородянскому, потому что вот я благодаря его методике выиграл грин-карту в этом году. Так, вы уже второй, получается. Если это не тот же самый человек, вот... Недавно узнала, что результаты выигрыша гринки в первом этапе не точны. Надо проверять несколько раз, даже через 3-5 месяцев. Правильно вам сказали, молодец. Знакомы ли вы с книгами «Трансерфинг реальности» Зеланда? Вот видите, мы только начали про управление реальностью, про Бородянского. Вот нам Зеланда подсказывают. Знакомы. Света больше знакома, я так. Слышал, что турист может открыть LLC. Турист может открыть что угодно, даже корпорацию. Может ли открыть LLC держатель L1? Может. Если да, то получается, он может работать больше 20 часов в неделю. Это же его дело. Работать можно, зарабатывать нельзя. А, если L1... L1 не может на стороне работать. Он может на жену открыть. Он может получать деньги на компанию, но он не может их брать себе. Зарабатывать нельзя. Работай на здоровье, господи. Но он может начать мудрить что-то. Он может, например, деньги, которые хочет взять себе, может перевести на счет куда-то там в свою страну, а там уже перевести себе. Ну, он должен выкручиваться как-то. Но работать можно, зарабатывать нельзя. Есть ли шансы устроиться по имеющейся финансовой специальности? Или обязательно переквалифицироваться в IT? Если есть разрешение на работу, можно по абсолютно любой специальности работать, в частности финансовой. Если нужна рабочая виза, как-то вот так. Я думаю, что и финансовая специальность позволяет человеку получить рабочую визу. Просто нужен очень высокий уровень квалификации. То есть, хотя и айтишнику тоже вот так, не то чтобы с улицы. Но в финансовой сфере, я думаю, что это сложнее. То есть, нужно иметь относительно более высокий уровень. Я выиграл грин-карту, подал на визу. Меня интересует, смогу ли я устроиться на начальную позицию разработчика в каком-либо штате? Каком? Английский хороший, работаю около IT-сфере, пишу скрипты. Мне 26. Я только не понял, если это позиция разработчика такая же, как он, сейчас есть у человека, что он пишет какие-то скрипты, не знаю, может, он на Python не пишет. Может ли он дальше работать на Python? Безусловно. Если он... Ну, сложно сказать. Но вот, то есть я не вижу, есть ли такой опыт, который позволит ему сразу начать работать здесь. Вот именно в том же. Я не понял, какие скрипты он пишет. Но здесь люди тоже скриптуют. Так это прекрасно. Трамп все время хвастается снижением безработицы до минимума за последние годы. Вы считаете это существенным достижением? Это не его достижение. Это достижение Обамы. Трамп за там 3 месяца, которые он там у власти, не сделал ни одного телодвижения, которое прямо или косвенно могло бы повлиять на снижение безработицы или там повышение безработицы. Вот сейчас месяц был хороший, перед этим месяц был совсем неважный, а перед тем был хороший. Вот как только хороший месяц, Трамп кричит, это же я, почему же вы не говорите, что это я? Как только месяц плохой, вот как позапрошлый, да, он вообще молчит. Поэтому не смотрите, что он говорит. Он все время хвастается, независимо ни от чего. Он припишет себе все победы других людей, и все свои поражения он тоже припишет себе как победы. Поэтому какая разница, что он говорит? Все республиканцы, которые даже к нему хорошо относятся, говорят, ну нельзя же слушать, что он говорит. Я говорю, ну понятно же, что это слушать нельзя. Говорит, ну, он ничего для этого не сделал. Поэтому считаю ли это существенным достижением? Это не его достижение. Это достижение той политики, которую много лет проводила администрация Обамы. И вот сейчас это все продолжается замечательно. Оно и без него было замечательно. Без Трампа. Я вам больше скажу. Если бы был не Трамп, а была бы Клинтон, да, то, может быть, еще бы лучше было. Потому что, что привнес Трамп в экономику, кроме спекуляций на стокмаркете, которые не обеспечены ничем. Это просто спекуляции. Но он создал очень много неопределенности. И определенность плохо влияет на бизнес. Понимаете? Поэтому я думаю, что если бы была Клинтон, то бизнес чувствовал бы себя более уверенно в смысле стабильности. Потому что Трамп абсолютно нестабилен. Мы не знаем, что он сделает завтра. Кого он отбомбит. Что ему дочка скажет. Чего он там в Fox News... как на него произойдет впечатление и так далее. Он, понимаете, ну хвастается. А что ему делать? А что он должен выйти и сказать, я изгой, меня собственная партия презирает. Там, я самый непопулярный президент за всю историю Америки. Я президент меньшинства. Ну он, разве он хоть раз это сказал? Он же наоборот все время говорит. Он говорит, что на его инаугурацию пришло больше людей, чем когда бы то ни было там приходило, хотя там их было гораздо меньше, чем того же Обамы. И пошло, и поехало. Практически все, что он говорит, это ложь. Вот скажите себе, ни одному слову не верю, и вы не ошибетесь. Так, я бы так сказал, если мы про Трампа. Шаббат шалом, у нас сегодня шаббат шалом, это тут всю трансляцию. Шаббат шалом. В депрессии после проигрыша грин-карты. Ну, совершенно зря, ну, правда. Нужна консультация Светланы Каф. Написала ей письмо. Через сколько она отвечает на письма? Это может быть и 2, и 3 недели. У меня страх... Она советовала еще в офис позвонить. Просто дозвониться до офиса. Там у них сейчас есть человек, который отвечает. У меня страх иммиграции. Есть турвиза на руках. Скажите мне с высоты вашего опыта что-нибудь. Спасибо. Страх – естественное состояние человека, которому предстоит... совершить какое-то ответственное действие. У меня тоже постоянно страх, когда я какие-то решения принимаю. Ну, не страх, я бы это назвал мандраж. Мандраж. Я на самом деле почти бесстрашный человек, но, то есть, я когда делаю что-то, я абсолютно... Но мандраж бывает. Вот ты делаешь что-то, есть какой-то мандраж, а дальше пошел идти, уже мандража нет. Мандраж перед этим возникает. Значит, вы должны себе сказать вот что, и спросить себя. Мне это жизненно нужно, вот эта иммиграция. То есть иммиграция как средство поможет мне достичь вот тех целей, которые я не могу достичь в своей стране. Целей. Еще раз, это средство, это не цель. Это средство поможет мне достичь моих целей. Если нет, то оно вам просто не нужно. Это просто вас туда занесло, оно вам не нужно. Если вы говорите «да», я хочу вот этого, 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 и реально могу добиться только, если я уеду из этой страны, перееду в ту, и так далее. Все ваши страхи на этом месте уходят. То есть вы понимаете, что вы на правильном пути, то, что у вас страх, это хорошо. Это хорошо, то есть вы соломку подложите, вы будете осторожнее, вы будете правильные вещи совершать, и так далее. Страх – это очень хорошо. Вот бесстрашие было бы более опасным. Но еще раз, вы должны себе сказать, я вам не скажу, вы должны себе сказать, да, у меня нет другого выхода, это мой путь. Все, тогда все вопросы снялись и понеслись дальше. Так. Есть очевидцы, не знаю чего, наверное, чего-то хорошего. Так, посоветуйте хорошие курсы технического английского. Вот уж я как бы не знаю даже. У вас в школе есть такой курс? Нету. Не-не, ну мы не можем английским заниматься, что вы. Можно ли получить двойную визу США и Канады? А почему нет? Да хоть 10. Что там? Вот у меня паспорт такой, что по всему миру можно ездить. Кроме Российской Федерации, естественно. Вот, а там, может, еще какие страны есть. Там Иран. Вот, а так, вот, пожалуйста, паспорт один, в любую страну ездишь. И визы то же самое. Я могу свой паспорт поставить одну визу в Иран, другую в Россию, третью там, не знаю, куда-нибудь еще, куда виза нужна. Там, в Северную Корею. Могу поставить 3 визы. И буду себе ездить. Каков шанс найти работу программисту в Америке, не будучи там? От квалификации зависит. От активности программиста зависит. То есть даже квалифицированный, который, знаете, если это под лежачий камень вода не течет, то вот под него тоже не потечет, если он пассивный такой. А если человек активно ищет, то, соответственно, вот два фактора, да? Первое, надо уметь работать, и второе, надо искать работу. Тот, кто более активный, он может обойти того, кто более грамотный за счет большей активности, понимаете? Бывает, что и начинающий находит, если активный. Привет с Каховки. Это, видимо, новая Каховка, да? Или что это за Каховка? Каховка, Каховка, родная винтовка? Это вот это? Так, нам good morning, нас. Много ли в США издается книг? Ну, я не в издательском бизнесе. До хрена издается. То есть, всех не перечитать. На какую позицию лучше всего искать работу по приезду SQL-инженер? А, SQL-инженер, есть 2 года опыта. Или iOS-девелопер, закончил пару проектов. А ищите обе. Ну, ищите так и ищите так, куда возьмут. Сделайте 2 разных резюме. И так, закидывайте. Посмотрите, как получится. Еще от места зависит, где вы находитесь. Знаете, по-разному. Конечно, на девелопера проще найти. То есть, дефицит острее. На девелопера дефицит острее. Так. Как там ваш новый проектор и свет в классной комнате? Лучше не стало? О, стало намного лучше. Я как раз сегодня пытался монтировать там 2-ю лекцию по Java. В смысле, веб-драйвер с Java. Звук лучше не удалось записать? Звук ничего пишется. Петличку не получается. Чтобы петличку, надо там присутствовать кому-то из нас. А так система стоит и пишет. Ничего страшного, звук нормальный. Я монтировал сегодня, я могу сказать, что звук нормальный. Похвалили нас в прошлой трансляции, подняли наш боевой дух. Говорят, спасибо за это. Ну, а что, мы так вот и есть? Что, мы же не специально. Но просто правда жизни, которая через меня к вам передается, она и повышает ваш боевой дух. Вот, скажите, пожалуйста, есть ли у американцев практика под купки недвижимости в странах Карибского моря? Есть любители, да, и вы можете купить вот, да, из любой страны, можете из России купить что-нибудь в странах Карибского моря. Да, и офшорные денежки там вот прячут тоже в этих самых странах. Все есть. Понимаете, чтобы в странах Карибского моря покупать недвижимость, тут надо, как вам сказать, несколько условий. Ну вот, смотрите, допустим, я живу где-нибудь во Флориде, да, и у меня есть маленький самолетик. И я купил что-то и полетел. Захотел, полетел, не захотел, не полетел. Но я часто летаю. Такой у меня образ жизни. Понимаете? Вот. Если я живу в Калифорнии, например, то я уже не так сильно захочу полететь. Ну, то есть я могу однажды полететь на какой-нибудь там островок Карибского моря. Но чтобы все время туда летать, нафиг мне надо это все. Понимаете, еще там деньги на это тратить. Поэтому зависит от образа жизни. Вот, да, вот я живу в Калифорнии, вот я поехал на дачу, вот я купил дачу вот тут, у моря тоже, да, у океана. Вот тут пару кварталов пройти, океан. И я вот так живу, понимаете. А, допустим, в Карибском море, мне не то, что вот останавливает, что там страна другая, а меня останавливает, что лететь далеко. То есть, чтобы добраться до этой дачи, это нужно тогда как-то, даже не расход, но время, силы, переезды, перелеты. Поэтому к покупке недвижимости в странах Карибского моря нужен образ жизни такой, понимаете? $16 в час на мувинге в Лос-Анджелесе. Ну, я думаю, что есть люди в Лос-Анджелесе на мувинге, которые больше получают. Это может, если это без языка там или что-то. Да, у нас тут тоже, в общем, даже нелегалы там такие деньги получают и больше получают на мувинге. Если крепкие ребята там что-то тащить, там рояль какой-нибудь. Google и Apple, как Макдональдс, можно легко устроиться. Гораздо сложнее сделать стартап или, устроившись в чужой, развить его в хорошее дело. Вот это успех. Ну, ребята, у кого какое понятие успеха? Знаете, это я же вам не навязываю. Я могу сказать, что, допустим, вот то, что мне предлагается, я могу сказать, мне это не очень подходит как успех. Скажем, его взяли в Google. Я в этом не вижу успеха. Хотя я понимаю, что со стороны это может смотреться как, безусловно, какой-то успех. Я вам больше скажу. Если человека взяли в Google на постоянную позицию, это на порядок более высокий уровень успеха, чем, например, его взяли там на контракт на 6 месяцев. То есть на контракте там кто только не работал. А уже на постоянку намного-намного сложнее. Хочу уехать по политике. Турвизу не выдают, так как не доказал привязанности к нынешнему месту. Что думаете насчет Гуама? Я уже так много раз отвечал насчет Гуама. Значит, адвокаты наши советуют выкинуть это все из головы. И они говорят на эту тему, но как бы сухой остаток в том, что выкиньте из головы. Это займет много-много лет. И вы эти много-много лет будете там сидеть на Гуаме, там ни работы толком нет, ни... это катастрофа просто. То есть надо придумать что-то другое. Гуам не вариант, вот как говорят люди, которых мы спрашивали не один раз, и вот тоже со стороны зрителей задавали этот вопрос не один раз и так далее. Выкиньте из головы. Нашел информацию, что многие заявители столкнулись с тем, что их заявки отсутствуют в базе данных DV-2018. Это может стать причиной пересмотра результатов лотереи Green Card. Так ли это? Это не может стать причиной пересмотра результатов лотереи. Никто их пересматривать не будет, это даже вопроса такого нет. Вот. А насчет того, что их заявки отсутствуют в базе данных, ну а кто сказал, что они должны там присутствовать? Может, они так заполнили, что там их нету. А если у человека есть номер, значит, должна быть заявка там. Ну, еще раз, это какая-то совершенно... несерьезная информация. Есть ли в США курсы IT для подростков? Да. Дочь 12 лет, бредит этим, веб-дизайном интересует. Конечно, конечно. Господи. И онлайновые есть, и живьем есть, и в школах есть, и в City College какой-нибудь можно. Что вы? Испания, Сарагоса вас приветствует. Что-то вот в Сарагосе не был. Никогда не был. Не то, что давно, а вот вообще никогда не был. Вообще в Испании никогда не был. Так. Вы волшебник, говорит мне Иван. После проверки лотереи, значит, has not been selected, подумалось, да ну ее нафиг, эту Америку, смотрю вас и опять хочу к вам. А, сначала подумал, ну ее нафиг, а потом снова захотел. В этом смысле волшебник. Я думал, там что-то такое случилось. Так. Для общения между собой есть чат в Телеграме. Так. Доброе утро, Киев. Подскажите, пожалуйста, как в США люди относятся к Виктории Дэй? Есть ли какие-то официальные отмечания? Вы знаете что? Я просто как бы... Я слыхал имя, да? Но сказать, что я как-то интересуюсь и как-то отношусь, никак не интересуюсь, никак не отношусь. Честно, наверное, есть какие-то люди, но просто это как-то мимо меня прошло. Так, Вера Петровна у нас. Рада присоединиться к думающей аудитории. Welcome. Так, вы планируете посетить Россию после стольких лет жизни в Америке? Понимаете, история. Я вам отвечу как на духу. Значит, во-первых, мы посещали там лет 15 назад. Вот, и с возрастом становится тяжелее ездить, понимаете, уровень комфорта, плюс у меня есть вот такое непроходящее ощущение небезопасности посещения России, вот в том смысле, в каком я понимаю безопасность, то есть вы можете сказать, боже, что ж там такого, но вот я понимаю безопасность таким образом, что не чувствовал бы себя там безопасности, первое. Значит, второе, тяжело ездить. Кроме того, тот раз, когда мы ездили там 15 лет назад, мы были поражены тем, насколько все сделано так, чтобы не хотелось больше приезжать. Вот как бы, ну как бы все. И с визами, и с пропиской этой идиотской там, и так далее. То есть, в любую страну приезжаешь, ты там как родной, как домой к себе приезжаешь. А тут ты приезжаешь, как будто тебе сейчас вот часового приставят. Понимаете, если ты законопослушный, а мы законопослушные. Вот нам, мы сняли квартиру там у знакомых, и нам говорят, надо прописаться. Мы там обыскались, там где там прописаться, там еще что-то. У нас паспорт забрали на 3 дня. Представляете, забрали наш американский паспорт на прописку. И я говорю, а как же мы будем по городу ходить? Они нам, а вы говорите, мы сейчас копию на ксероксе сделаем. Да, дали нам копию. Понимаете, да зачем же я буду себя вот так-то гнобить? Я хочу получать удовольствие от поездок. Удовольствие. Я поехал туда, поехал сюда и так далее. Поэтому нужды какой-то у меня нет. Я тогда по работе ездил. Я не ездил, потому что мне хотелось ездить. Ну, по работе поехал. Заодно погуляли там недельку. Ну так. У меня там и знакомых-то уже там... мало очень. Все разъехались. Вот наше поколение, все давно разъехались. Вот, так что... И тяжело тоже, понимаете, лететь там 12 часов, 13 часов. Еще с пересадками, да, прямого рейса из Сан-Франциско нет, значит, надо через Лос-Анджелес. И пошло, и поехало. Ё-моё. У нас из Сан-Франциско есть рейсы. Вот куда скажете, туда есть рейсы. Есть в Лондон, есть там в Амстердам, есть в Рим, есть в Париж. Ну, в Милан, там, ну, куда хочешь есть. В Испанию там. Поэтому, ну, что так вот себя грузить. На Луну, говорят, давно не летают. Но на космосе зарабатывают. К примеру, в США на каждый вложенный доллар получают 14 долларов. Основная прибыль – выполнение научных экспериментов на орбите под заказ. Ну, это же бюджетные деньги. Выполнение научных экспериментов на орбите под заказ – это, скорее всего, бюджетные деньги, которые выделяются под то, чтобы, значит, там какие-то исследования проводить. Даже если они не бюджетные государства, значит, они выделены на исследования, там, не знаю, военным каким-то ведомством, там, еще кем-то. Это не коммерческое все. Если бы они там, не знаю, погоду сообщали и за это получали бы деньги с новостных каналов, наверное, так и происходит тоже. Вот, так это было бы там как-то, ну, я не знаю, это было бы коммерческим. Если бы они туристов вывозили в космос там на пару дней, это тоже было бы коммерческим. А так? Так. Кто один раз зашел на сайт по проверке результатов грин-карты, а потом не может туда попасть, почистите куки браузера, и будет вам счастье. Либо браузер в режиме инкогнито используйте. Жена страдает аэрофобией. Бывает. Из-за этого путешествовали на автомобиле по Европе. Не представляю, как смогу ее перевезти в США. Психологи не помогли. В США... Ну, на корабле плывите. Что такого? Плывите на корабле. Есть же там какие-нибудь? Не знаю. Ну, должны быть. Ну, что ж такое. Так. Доброе время суток, Михаил. Не знаю, отвечали ли вы ранее. Возможно, пропустил. Но все же спрошу. Почему в вашей семье было решено сохранить русский язык у внучек? И как вы этого добиваетесь? Ну, это не мы. У девочек есть родители. Родители считают, что нужно поддерживать. Потому что есть бабушка с той стороны, которая не говорит по-английски. Потому что почему же не говорить на языке, если можно говорить на языке? Если он как бы естественным образом тебе дан. Они дома говорят по-русски все с детьми и друг с другом. Поэтому у них есть среда языковая. У них нянечка там, которая с детьми там русскоязычная. Они ходят в садик русскоязычный. Вот мы сейчас младшую там пытаемся в садик отдать. И мы сознательно ищем русский садик, потому что если отдать ее в американский, это будет потеряно навсегда. То есть способность ребенка младшего, двухлетнего там говорить по-русски уйдет, навсегда уйдет. Поэтому так, ну, что же тут сказать. Родители хотели, и мы хотели. А почему нет? Есть родители, которые наоборот, они говорят, ни в коем случае, мы не хотим, чтобы ребенок знал этот язык. Там, это... Есть такие люди. Ну, я не знаю, вот, например, наша дочь, да, как бы мама наших внучек, она по работе связана с какими-то вот проектами там, ну, в России, Украине там и так далее. То есть она занимается стартапами. У нее основной бизнес тутошний, местный, но тем не менее, У нее довольно много общения. Она стала писать по-русски. Она не писала же. Она стала писать, деловую переписку вести. То есть она подтянулась и как бы. То есть вот, вот пример того, что, скажем, ей это как бы даже очень даже в масть. В России снова хотят сделать в паспорте строку национальность. Как вы к этому относитесь? Ну, поскольку я жил в СССР и там была графа национальность, то я, собственно, для меня это обычное дело. Вот. Сделать графу национальность. Я даже не знаю, что вам сказать. Это вы сами там разбираетесь уже, мне пофигу. Наверное, про штрейкбрехеров говорили, когда рассказывали про английских забастовщиков. Нет. Штрейкбрехеры – это люди, которые как бы ломают забастовку. А я говорил о движении рабочих, которые ломали станки, чтобы не сокращали рабочих с работы. Это другое. Они там как-то называются, как, это известное движение было, название есть, я просто, знаете, со школьных лет это забывается. А что вы думаете о новом healthcare реформ от Дональда Трампа? Наш президент сошел с ума? Простите, поздно подключился, если уже рассказали, послушаю в записи. Эдуард, он не сошел с ума, он не стал дурнее, чем он был, но, как вам объяснить? В условиях отсутствия каких-то достижений нужно имитировать какие-то достижения. Понимаете, поэтому они, конечно, не сделали никакой такой реформы, которую всерьез можно рассматривать. И то, как они провели эту реформу, напоминает самое омерзительное, что мы знаем про Обама-Кер, когда Нэнси Пелоси сказала: голосуем сейчас, а читать потом будем. Понимаете? Но и здесь то же самое произошло. Они последние изменения внесли, и на следующий день надо было уже голосовать. То есть они, многие республиканцы говорят, что они даже и не читали. Ну, там как-то, ну, это не важно было. Они выбирали между двумя катастрофическими выборами. Значит, первый катастрофический выбор состоял в том, чтобы не проголосовать никак и ни за что. То есть 7 лет они бились в истерике и кричали, что Обама там разрушает страну и так далее. И вот надо делать не так. И когда им сказали: ну хорошо, делайте, как вы считаете, они вдруг выяснили, что у них нет программы никакой. Просто нет ничего, ноль. И вот это катастрофическая, совершенно позорная, безобразная ситуация. И следующая, другая позорная ситуация состоит в том, чтобы принять какую-то омерзительную реформу, принять ее в худших, раскритикованных, заплеванных традициях принятия Обама-Кера. Так? И вот у них один выбор плохой, и другой выбор плохой. Но они из двух плохих выборов выбрали принять что-то, чтобы снять с себя обвинение в том, что они вообще не в состоянии принять ничего. То, что они при этом приняли какой-то безумный, какую-то тошноту, они отдали это теперь в Сенат. Теперь что произойдет? Теперь Сенат отвечает. Вся эта реформа в руках Сената, потому что в том виде, как они это приняли, оно не годится никуда. И все это понимают. Но теперь оно придет в Сенат. В Сенате для того, чтобы это пропустить, не нужно большинства там в 60 голосов, а нужно только 50%, 50 голосов. То есть 51-м будет голос вице-президента, если они, да, там так работает, если 50 на 50, то дальше вице-президент, его голос становится 51-м. Поэтому им нужно 50 голосов. В принципе, там 52 республиканца. Из этих 52 на сегодня человек 8-10 категорически открещиваются от той реформы, которую сделали в Палате представителей. Соответственно, они попытаются сделать то, что их устроит. То, что устроит их в Сенате, на процентов 80 вычеркнет все вот эти условные достижения, так сказать, отмены Обама-Кера. Но это уже не важно. Палате представителей не важно, что станет с этим законопроектом. Им важно, что они сбросили с себя обвинение в том, что они не в состоянии никакого принять. Я вам больше скажу. Когда вот в прошлый раз голосовали, не голосовали, но готовы были голосовать там в марте месяце, Трамп сказал: значит, голосуем в такого-то числа, вот ровно в 7 лет, как подписал Обамакер подписан был Обамой, его такой приурочили к этому дню. Он говорит, голосуем в этот день. Ему говорят, ну вот надо же время. Надо. Он говорит, да неважно, говорит он. Там, говорит, Сенат не пропустит, говорит, свалим на демократов. Важно поставить галочку. Галочка состоит в том, обещали, проголосовали, а будет реформа или не будет реформа, да не имеет вообще значения никакого. Ну, кого колышет эта реформа, понимаете? Вот они сегодня проголосовали, ну, в смысле, вчера проголосовали, а дальше пойдет в Сенат, да хрен с ним, что там Сенат сделает. Никого не волнует эта реформа. Сегодня их волнует вот это. Галочку поставить. Они имитируют оргазм. Они кричат, мы победили, ура! Они выходят, и они говорят, вон там стоит толпище белых мужиков, там ни одной женщины вообще нет. И они говорят, yes! И какая победа колоссальная! Какая колоссальная победа! Самое, знаете, как Черчилль говорил, что я не люблю фашизм за то, что в нем сосредоточены наиболее омерзительные черты коммунизма. Вот то, как они сделали вот эту свою реформу, ну, не, они не сделали, слава богу, пока еще ничего, но так вот, то, как они это сделали, они собрали самую мерзость того, как демократы проводили Обама-Кир, и они ругали этот самый, то, как сделано было. Показывают, сейчас вот циркулирует интервью, которое давал... Ой, господи, Райан... Пол Райан давал интервью, там, сколько там лет назад, вот когда принимали Обама-Кир, он говорит, так нельзя, это не демократия, так нельзя, без обсуждения, без прочтения, и вот тебе на, вот он же, ну, постарше стал там на 8 лет, вот, и вот он же теперь вот это все делает, то есть тошнота, мерзота и так далее. Но, еще раз, важно понимать, что произошло. В тот же самый день Трамп с утра подписывает, значит, президентский указ о религиозных свободах. Оказывается, до Трампа не было в стране религиозных свобод. Понимаете? И вдруг он говорит, свободу, там, и с такой помпой, с такими криками, визгами и так далее. И, значит, что же он там такое сделал? Где-то с 50, я боюсь соврать, 3-го, 54-го года, значит, был такой закон, что церковь не имеет права вести политическую агитацию. Если она это делает, то ее лишают без налогового статуса. То есть они тогда должны налоги платить с тех денег, что поступают. А если ты чисто Богу служишь, пожалуйста, да, все без налогов. И надо сказать, что с 53-го, 54-го года, сколько прошло там лет, там, да, 60 с лишним, один раз в 95-м году там была церковь одна, они дали на полную страницу объявление в газете там какое-то политическое, и их, с них сняли этот статус. Вот это один раз было за всю историю. Еще один раз где-то там смотрели, но так и не стали наказывать. В общем, короче, это не было чем-то таким уж, знаете, и вот, боже, и вот он типа отменил. Причем он не может отменить ничего. Это закон, принятый Конгрессом. То есть это может отменить либо сам Конгресс, либо Федеральный суд. Ну, вот он какой-то такой указ написал, и столько помпы, и столько визгов, и религиозные свободы, и я думаю, боже, каким надо быть долбанутым, но на какую голову надо быть долбанутым, чтобы не было противно это все, ну просто тошнота, понимаете, не... Такая фигня. Ну, что можно сказать? Сошел ли он с ума? Нет, он всегда такой был. Сошли с ума те, кто за него голосовал. Потому что это все было ясно задолго до того. А что он делает сейчас такого, чего, например, он не делал? Он абсолютно последователен, в отличие от любого другого президента, который до выборов был одним, а после выборов стал другим, отказываться стал. Он абсолютно органичен. Вот он кем был, тем и остается. Он не изменился, он не сказал, ну, обстоятельства изменились, будем по-другому. Не-не-не, он сказал, буду делать. Другой аспект состоит в том, что где-то 70% американцев поддерживают идею реформирования Обама-Кера, а не отмены. Понимаете как? Я же не говорю про демократов, но независимые за это. И многие республиканцы говорят, зачем отменять? Они же тоже, что они отменили-то? Они оставили очень важные вещи. Они оставили, значит, покрытие детей до 26 лет на аккаунтах, на полисах страховых родителей. Они оставили покрытие pre-existing conditions, ну, по-своему как-то здесь. Вот, то есть они очень, многие вещи там популярны. В Обама-Кере многие вещи популярны, их сейчас трудно отнять у людей. Поэтому они полностью его не отменяют, они как так или сяк, они оставили эти субсидии, вот они говорят, вот там налоги, но эти налоги, которые сейчас платят, вот я в частности плачу, они говорят, налоги должны перестать взиматься в 2023 году. Ё-моё! Значит, в течение 5 лет... Значит, они выделяют миллиарды на вот эти вот preconditions, да, там high-risk pools, там и так далее. А деньги откуда? А деньги оттуда же. Так а где же они отменили? Или они хотят так отменить, чтобы через 4 года новые выборы, допустим, он думает, может быть, он выиграет, станет снова президентом, а дальше уже пусть обрушится все к чертовой матери, там и 30 миллионов человек останутся без страховки, а он уже все, он уже на третий срок не идет. Я не знаю, что он думает. Скорее всего, они надеются, что это не пройдет никуда. Ну, наверное, да. Я не знаю, но понятно, что они имитируют. Они имитируют способность принимать какие-то решения, но ничего более позорного и унизительного вот мы еще не видели. Даже их, вот, когда они не могли договориться, не было таким позорным. Потому что там у них была позиция принципиальная какая-то, они что-то отставили. А здесь они просто каким-то проституированием настоящим занимаются. Грязным, мерзким. Они делают ровно то, за что они ругали демократов и Обаму столько лет. Ну, просто совсем уже никуда, понимаете? Могли бы вернуться, жить обратно на родину. Ну, наверное, мог бы. А почему? Я не хочу этого делать. То есть, если бы обстоятельства сложились так, что я должен был бы снова там жить, ну, я бы адаптировался. Почему? Я очень адаптивный человек. Я могу жить где угодно. Почему? Я могу не, как сказать, не радоваться этому обстоятельству. Ну, бывает, надо куда-то поехать и там жить. Ну, почему? Пожалуйста. Больше того, я когда там жил, я же не стонал и не плакал, и не говорил, боже, когда ты меня заберешь из этой помойки. У меня же не было этого. Я был патриотичный человек. Я, как сказать, любил. Я и сейчас, собственно, как бы свою страну люблю. Там, и так далее. Не Путина, не вот этих вот, там, не коммунистов, ничего. Но я искренне люблю собственную страну. А что же, я родился там, вырос, Москву очень люблю. И так далее. Поэтому... Я нормально жил, прекрасно жил. Ну как? Ну, конечно. Но я выносил за скобки то, что мне не нравилось. И жил в том, что в оставшемся там, где было, нормально было. Вот у меня была своя какая-то жизнь вполне... Я был такой же веселый, как сейчас. Жизнерадостный. Я был занят делом постоянно. Я был увлеченно работал. И почему? Я там жил. Не то, что я... Знаете, есть ли возможность удаленного обучения в вашей школе? Ну да, у нас есть онлайновый класс, конечно. Здравствуйте, Михаил. После отказа в политубежище, дальше только депортация, значит? Нет, после отказа там есть 3 апелляции. А дальше есть некий процесс, который позволяет вам избежать депортации, но вы никогда не сможете легализоваться. То есть вы можете жить в стране, но вы не сможете никогда получить грин-карту. Есть такой процесс тоже. То есть вы в стране жить можете, да, у вас будет разрешение на работу, все будет, но вы не сможете ездить. У супруги специальность портной. Можно найти работу по специальности? Ну, есть портные, ну как же, ну... Я не знаю про вашу супругу ничего, но портные есть, да. Есть, господи, есть люди, которые очень хорошо зарабатывают на этом деле, но это уже не портной, который вот ручку крутит на машинке, а это который дизайном занимается там. Вы, ну, закройщик, да? Есть модное ателье, вы что, там инт-пошив, конечно. Особенно в таких местах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско тоже. Конечно. Жена выиграла грин-карту. Но есть нюанс с заполнением формы DS-260. У меня в 16 лет была условная судимость. 1 год. Прошло более 12 лет. Можете мне что-то посоветовать? Я не могу, потому что я не компетентен, а вопрос серьезный. Поэтому я бы, это самое, на форуме спросил. Вы реагируете на орфографические ошибки, спрашивают меня. Или молча морщитесь и уделяете внимание смыслу? Ну, в интернет-общении обращать внимание на орфографические ошибки невозможно, потому что, во-первых, есть люди, которые пишут с девайсов, там эти кнопочки небольшие, первое. Второе, где-то ты спешишь, где-то ты не можешь поправить, где-то там еще чего-то. У меня тоже бывает. Я когда вижу, я поправляю, но бывает, что я не вижу. Поэтому, ну так, ну что, еще зависит от того, какие ошибки, понимаете, тоже. Я не стану человеку ничего говорить. Это я чисто открыто, я реагировать не буду, но я как бы впечатление какое-то складывается, конечно. Привет из Дубая. Очень нравятся ваши влоги. Здоровья долгих лет. Спасибо. Как вы относитесь к развитию коммерческого транспорта с автопилотом? Это со временем выбросит трак драйверов в профессии. Это очень скоро произойдет. Говорят, что лет через 5 уже это будет реальностью. И несколько миллионов трак-драйверов выбросит с работы. Это очень-очень близкое будущее. Вот судя по тому, что пишут. Я в этой индустрии не работаю, я только ориентируюсь на то, что пишут в каких-то более-менее авторитетных таких изданиях. Выиграли грин-карту. Ну, молодцы. Когда заполнять форму DS? У нас за 33 тысячи номер. Говорят, не надо спешить. Спасибо. Ну, 33 тысячи, значит, заполняйте на здоровье. А что это? Не такой номер, чтобы не заполнять. Я не вижу проблемы со спешить или не спешить. Вот честно. Заполнили и заполнили. Что за проблема такая? Почему надо откладывать? Если вы можете сейчас взять и заполнить спокойненько, аккуратненько, там как положено, заполните. Почему не надо спешить? То есть бежать, всех опережать вам не надо. А так спокойно. Вот и взяли, и заполнили. Откладывать не надо. Привет вам с Кипра. О, как. У меня такой вопрос. Сколько стоят ваши услуги? А вы, смотря какие, ласточка. Может, те, что вам нужны, я и не оказываю. Меня иногда спрашивают, сколько стоят услуги там, по легализации, по иммиграции. Я не оказываю. У нас просто учебное заведение, и все. То есть, сколько стоит учиться в вашей школе, вы можете спросить. А никаких других услуг мы же не оказываем. Артем Мельник. Как вы относитесь к его видео на Ютубе? Ну, я с Артемом делал сюжет вместе. Вот. Не могу сказать, что я смотрел там много его видео и так далее. Но вот то общение, которое у нас было, очень позитивно. Я не знаю. Так, симпатичный парень. Чё ж, умница такой. Мне очень понравился. Берни Сандерс. Трагическая фигура истории. О, как его. Но Берни точно не клоун. Интеллигент. В самом высоком значении этого слова. А так я разве говорил, что он клоун? Ни в коем случае. Нет, Берни не клоун. Он такой, знаете, идеалист, социалист. Идейный такой. Он абсолютно честный такой, искренний человек. Если бы Берни прошел от демократов, он бы разнес в клочья Трампа. Это было, там уже показывали все опросы, что против Берни тот вообще рядом не стоял. То есть Клинтон была самым слабым кандидатом у демократов против Трампа. Но так уже сложилась, как сказать, ситуация. Я не сказал бы, что он трагическая какая-то фигура истории. Ну, какой-то есть человек, и все. Даже не знаю. Если бы сейчас был Берни, мы бы обсуждали там повышение минимальной оплаты до $15 там и что-нибудь такое. Но он, безусловно, очень порядочный человек. То есть, как бы, без вопросов. Может ли США принять в качестве нового штата Казахстан? Может, но не хочет. Так, привет, Миша. Пишет нам Роза из Калининграда. Розе из Калининграда, привет. Так, так, тут наши админы что-то удаляют, тут блокируют хулиганов каких-то. Привет из Владикавказа. Играли третий раз, не выиграли. Из Ташкента. Американское посольство проверят соцсети заявителей на подачу визы? Могут, легко, бывает. Скажите, пожалуйста, офтальмологическая страховка, что именно покрывает? Просто посещение врача? Или операцию по коррекции зрения тоже. Вот уж я, честно сказать, даже не знаю. не могу сказать. Я думаю, что когда страховой полис там берется по зрению, то, наверное, там есть какие-то возможности, там, я не знаю, выборы там того или сего, что он там покроет. Соответственно, больше стоит, меньше стоит. Наверное, так. Но я не могу сказать. У нас со Светой нету такой, по-моему. Я сейчас думаю. Специально Vision у нас нету. Но у нас есть общий. Я вот поскольку диабетик, например, да, то у меня входит, по-моему, раз в год я могу пойти и сделать по своей обычной страховке, я могу пойти к офтальмологу и сделать проверку там глазного дна, там заодно там что-то они проверяют. А если мне нужны очки, ну так я куплю очки. Если речь идет об операции, честно, я хотя и пользуюсь очками, но я не знаю настолько хорошо вот эту область. Не знаю. Так. Как относитесь к жизни в Орегоне в плане работы, климата, безопасности? Изумительно. Орегон просто очаровательное место. И работа есть, и климат хороший. Ну, еще раз, для меня, вот я человек, который вырос в Москве, совершенно идеальный климат для меня. Безопасность, экология, очень здорово там все. Как добраться до США не на самолете? Ну, вот корабли какие-нибудь ходят, я не знаю. Но на поезде ж не проедешь. Если бы по вашей стране выпустили ядерную ракету, выпустили ли бы вы ракету в ответ, зная, что это перерастет в Третью мировую для всех? Или стерпели бы это, сохранив мир от ядерной войны? А то еще спрашивают, вот если слон против кита, вот кто победит? Это примерно такого плана. Какой шанс получить визу, если у меня вообще нет семьи и никакой привязки к дому? 4 года назад отказали по work and travel. Я не специалист по визам. Я просто слушаю, что другие люди говорят. И, значит, они говорят, езжай в Шенгены, покажи, что ты любишь путешествовать. Вот чтобы, когда вы пришли за американской визой, чтобы было видно по вам, что вы человек, который любит путешествовать. Это один разговор. А если вы путешествовать не любите и вдруг решили путешествовать в США, то вот это уже и стрёмно. Как ваша Таня из Донецка, которая с папой, где она сейчас работает? Мы с ней видео делали недавно, ну, несколько месяцев назад делали с ней видео. Поэтому совершенно замечательно все у нее, все хорошо. И папа работает тоже тестером, и Таня работает. Так. Из Ташкента. Турвиза на год. Возможно, что не получится поехать. Если я так и не смогу выехать в США в течение этого года, дадут ли мне следующую визу? До этого 2 раза ездили с мужем. Я не думаю, что то, что вы не воспользовались визой, как-то повлияет на вас негативно. Скорее наоборот. Ну, то есть это не то, что люди, которые рвутся куда-то там и вот что-то такое. Ну, бывает, не сложилось. Но вы скажете, вот там, по работе такие обстоятельства, вот, планировали, не смогли. Ну, живые люди. Какой смысл вы вкладываете в слова либеральный и консервативный? Что они значат в Америке? Ну, я думаю, что, как и во всякой другой стране, значит, разные там группы людей могут разный смысл вкладывать. Но вы можете Википедию почитать, если так вот сильно хочется. Вот. Но, значит, либеральные, они более, как вам сказать, либеральные в современном понимании, это такие взгляды, которые говорят, вот люди живут как-то, дайте им вот жить так, как они живут. Заберите как можно больше властных полномочий сверху и отдайте их вниз. Вот это либеральные. Консервативные, это были бы такие, которые больше там за вертикаль власти, например, за то, чтобы, как сказать, были какие-то правильные вещи, которые, и все должны их выполнять. Консервативные у нас, например, да, это, скажем, там тоже есть свой экстрим, и своя серединка, и свои там более либеральные консервативные, но, скажем, консервативные говорят, аборты запретить, браки однополые запретить, там, ну, что еще, велфер запретить, там человек не должен получать ничего от общества. Значит, все эти подачки от общества за общий счет отменить, запретить и так далее. То есть это консервативные. Либеральные говорят, что должны быть социальные фонды, должны быть какие-то программы для бедных, нужно заниматься тем, чтобы, скажем, поднимать людей из необразованных в образованные, нужно тратить на медицину, на образование, на экологию, на вот это либеральное. Так, если так, уж простенько. Из Пензенской области тоже привет. Вот, смотрите, уже третий раз из Пензы и области у нас. Да. Спасибо за канал. Нет цели переехать в США, но познавательно. Ну, ничего, тоже хорошо, конечно. Скажите, пожалуйста, вы не знаете, сколько стоит консультация Татьяны Богдановой? Нет, я никогда не консультировался в ней. Я не знаю. Но вы можете ей написать, например, там вам скажут. Может быть, даже на сайте написано у нее. Поздно ли переезжать в США в 28 лет? Семьи нет, один. Как поздно? В 52 не поздно. Как это? Не, ну вы для себя решите. А я тут с девочкой одной разговаривал. Ну, я не знаю, сколько ей лет. Ну, может, там 28-30, может быть. Я не знаю. Выглядит очень молодо, студентка. И она говорит, что когда ей исполнилось 25, мама ее посадила. И говорит там ей: «Ганна, ты в жены молода». И, значит, ей какую-то там нотацию читает. 25 лет, ты в жены молода. Понимаете как? Вот, поэтому 28 лет, да вы что? Господи, я в 30, сколько там мне было? 34 приехал. За 27 лет жизни в США сколько штатов вы сменили? В каких городах жили, прежде чем осели в Калифорнии? Мы сразу здесь осели. Вот в Сан-Франциско мы сразу были. А через года 2-3 мы переехали вот тут, ну, в Кремниевую долину, в Маунтин-Вью. Мы жили всегда в Калифорнии, но и мы жили всегда в Кремниевой долине только. Но мы несколько раз тут переезжали. Мы жили в Сан-Франциско, в Маунтин-Вью, потом в Лос-Алтос, потом в Саратоге, потом вот из Саратоги опять в Лос-Алтос, потом в Сан-Дивейл. Вот так мы... Ну, это все на пятачке. Вы гражданин США. В каком году получили? В 96-м. Это 20 лет больше, да? Так, спасибо, говорят всякие, это очень приятно. Ой, сейчас мы так. Если выиграл гринку, видимо, гринку, но не воспользовался, а через 4 года снова заявится в розыгрыш, отклонят заявку? Нет, абсолютно, что, выигрывал, не выигрывал, никто слова не скажет. Выигравшие Дивилотери получили письмо победителя без штрих-кода. Так оно должно быть. Это, видимо, утверждение. Я вопроса не вижу. Если так должно быть, я не знаю, я же никогда не видел этого письма. Пламенный привет. А в чем разговор? Испанский язык пригодится в США? Насколько? Учу потихоньку, помимо компьютер сайенс и английского. Ну, что вам сказать? Если вы учите в охотку, так это один разговор. Если вы учитесь с тем, чтобы потом как-то на этом наварить... Ну, если вы будете на стройке работать, там много латинос, или там социальным работником тоже, это неплохо, но если так в компьютер сайенс учите, ну, вряд ли вам там испанский сильно поможет. Ну, еще раз, для фана, я знаю людей, которые там по 5 языков учат, им просто приятно, это другое. Живя в США, если отучиться в онлайн-курсе у вас, поможете ли вы со стажировкой в Силиконовой долине? Хотелось бы после курса переехать в Силиконовую долину. Это разные немножко вещи. Значит, давайте так. Стажировка без вопросов. То есть онлайновый курс стоит 1000 баксов. А если вы хотите стажировку, вы платите еще 1000 баксов. И за эту 1000 баксов вы, с одной стороны, ходите на практику в компанию, мы вас отправим. С другой стороны, вы можете все это время у нас учиться, и, точнее, мы ожидаем, что все это время, пока вы ходите на практику, вечерами, вы будете добирать продвинутые курсы, которые мы вечером ведем. И не только, у нас вечером любые есть, но в частности, большинство продвинутых курсов идет по вечерам. Поэтому мы ожидаем, что вы вот за эту штуку баксов огребете нас там на пятерку, понимаете? Но теперь, что касается переездов в Силиконовую долину. Я бы сказал так, если вы где-то живете, поезжайте, поработайте там, туда, откуда вы приехали, потому что сегодня искать работу в Силиконовой долине сложнее, чем в любом другом месте. А вы еще и недоученный, понимаете, то есть вы не учились вот тут как ребят, которые здесь на местности, а вы где-то дома, бесконтрольно, там еще что-то. То есть, скорее всего, вы будете уступать как бы значительному количеству людей, которые, проценту людей, которые учатся на местности. Поэтому вам лучше конкурировать не с ними, а с теми, кто там, вот где вы были. Поэтому сейчас абсолютно всюду проще найти работу, чем в Силиконовой долине, хотя есть несколько мест, где вот сейчас, например, немножко стало сложнее. Ну, вот, скажем, в Нью-Йорке стало немножко сложнее. Где еще? Ну, не знаю, бывает. Бывают какие-то такие закупорки временные. Вот несколько месяцев во Флориде что-то закупорилось, потом прорвалось, там снова стало легко. В общем, зависит. То в Чикаго бывает что-нибудь, то в Сиэтле чего-нибудь. Ну, во всяком случае, я бы на вашем месте не стремился в Силиконовую долину, а стремился бы поработать где-нибудь за ее пределами. А если потом зачем-то вам захочется, не знаю зачем, приезжайте на здоровье, это совершенно другой разговор будет. На работу, я имею в виду, с опытом. Выиграл DV2018. Слушайте, сколько народу выигрывает, так вот их, казалось бы, где их найти? А вот у нас в трансляции. Кроме того, участвую в лотерее по H1B. Опа-на. Хорошо. Что делать, если тоже выиграю? Можно ли идти сразу двумя путями? Конечно, можно. Конечно, можно. Или надо выбирать. Почему? Живете в Америке, значит, работаете по H1B. Когда дело дойдет до интервью, значит, смотаетесь, куда там вам надо, в Киев, в Москву, там откуда вы. Вот, пройдете там интервью и вернетесь обратно. И будете ждать там свою эту грин-карту и так далее. То есть никаких проблем нет. Ничего не надо выбирать. Если вам дадут эту вашу H1B, поезжайте по H1B, и потом подберете грин-карту. Восхищаюсь вашей эрудицией. Но я просто в узкой области. Ну что вы, я все время говорю, не знаю. Я как раз переживаю, что не могу ответить на многие вопросы. Завтрак субботний со стримом. Опять неделя пролетела, да, но с Михаилом и сыр российский со вкусом камамбера. Вы знаете, что я вспомнил? Есть такая женщина у демократов, сенатор, ее фамилия Уоррен. Она такая, знаете, крутая такая коммунистка. Она однажды сказала фразу, которую вся страна смаковала, и сейчас ее периодически, значит, повторяют. Вот, в частности, вот с реформой здравоохранения, вот где-то вчера кто-то, где-то я наткнулся на нее снова. Значит, фраза такая: если ты не за столом, то, скорее всего, ты в меню. Понятно, да? То есть, если ты не ешь, то, скорее всего, тебя едят. Вот, и это очень сильная фраза, мне очень нравится. Так что, ладно, так, к слову. Бородянский шлет себе благодарность, а вы их озвучиваете. Не, а зачем ему? Думаете, его некому поблагодарить? Да нет, ему хватает. Так, и мне тоже хватает. Я с удовольствием слушаю, когда люди говорят спасибо, там все, но я не то, что я недохваленный какой-то, нет. Куда в Калифорнии ездят купаться? В бассейн. На озера ездят, на океан ходят. Недавно с удивлением узнал, что там, оказывается, океан холодный для купания. Ну, в Южной Калифорнии теплый, вот в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, там тепло. А здесь вот у нас холодно. Вот я сейчас нахожусь в Санта-Крус. В Санта-Крус придумали вот эти костюмы для плавания в холодной воде. Вот прямо здесь живет дяденька, который придумал. До сих пор жив, ему года 94 уже, вот он жив. Иногда на пляж идешь, вот я тут когда снимаю в Санта-Крус, так детишки в воде, и они в этих костюмчиках, вот знаешь, там 5 лет, 8, 10, там они любого возраста, они в этих костюмчиках сидят целый день в воде. Вы уже говорили сегодня о будущем лотерее. Будет осенью. Ну, или да, или нет. Мы лишены как бы информации какой-то четкой. Посмотрим. Как живут индейцы в США? Я думаю, как хотят, так и живут. Слушайте, они могут жить, как мы все. Вот, они могут жить у себя в резервациях. И резервация – это не место, куда загнали индейцев. Резервация – это место, где индейцев никто не может потревожить. То есть, скажем, ни я, ни вы, мы не можем попасть в резервацию без того, чтобы нас согласились туда пустить. Там на экскурсию, может, или еще для чего-то. Поэтому индейцы живут, как живут. Я не знаю, количество... процент индейцев от общего населения Соединенных Штатов растет, быстро растет. Так что вот я думаю, что судя по этому показателю, неплохо. Доброй ночи из Mountain View. Ну, тут уже у нас рядом, да. Скрипят полы в каком-то видео, вы сами обратили на это внимание. У вас дома тоже слышно скрип пола. Не раздражает? Нет. Если бы раздражал, мы бы, наверное, что-нибудь... Нет, я даже не замечаю это. Вот вам... Вы замечаете? Я... Нет, я не слышу. Так, вроде вот тут я... Вроде нет. Ну, не знаю. Программисту микроконтроллеров и схемотехнику в Америке найти работу сложно. Конкуренция высокая. Конкуренция в серьезных вещах всегда очень низкая. То есть программист микроконтроллеров и схемотехник очень хорошо находит работу. Если вы имеете в виду особенно цифровую схемотехнику, да, если вы там пишете на, не знаю, какие там сейчас последние языки, вот когда-то Verilog был модный, нет, VHDL был модный, потом Verilog пришел, там, может, сейчас еще что-то появилось. Я когда-то преподавал это все лет, ой, боюсь соврать, лет 15 назад Verilog преподавал, но... перестал следить. Но, в общем, это высокотехнологическая такая область, там человека трудно найти. Так, когда я Теслу куплю? Я не рвусь покупать Теслу. Совершенно. Я думаю, что когда я доберусь до покупки следующего автомобиля, а это будет года через 3-4, наверное, то будет выбор, кроме Теслы, чего-нибудь. То есть я бы с удовольствием взял бы какую-нибудь, может быть, там, Lexus, вот, электрический, там, когда будет, вот, или, ну, или еще что-то. Вот, мне очень нравится мой Lexus, я не знаю. Я не вижу, почему я должен там ездить на Tesla. У меня нет такого, знаете, пиетета в отношении Tesla. Как быстро нужно заполнить DS-260 и нужно вписывать 22-летнего сына? Как быстро заполнить, у вас времени много, то есть спешить не нужно. Но насчет 22-летнего сына я не знаю. Как по правилам, смотрите, там какие правила, так и сделайте. Я не знаю правил. Если написано «всех детей указать», укажите. Если написано «укажите до 21 года, которые поедут с вами», значит, не указывайте. Ну как по правилам там, я же не знаю. Как вы относитесь к развитию коммерческого транспорта с автопилотом? Хорошо. Это со временем выбросит трак-драйверов из профессии. Выбросит. Сегодня нет ни одной профессии, про которую нельзя сказать, что ее могут выбросить. Я не знаю, а какую профессию нельзя выбросить? Или, например, аутсорснуть. Даже если не выбросить совсем, то какой-нибудь в Индию. Вот он будет сидеть там и делать хирургическую какую-нибудь операцию. Понимаете, робот будет здесь делать, а он там будет пальчиками шевелить. И на приборах смотреть, что происходит. Понимаете? Какую профессию нельзя аутсорсить, в принципе? В Америке часто говорят «бро», «брат» по-нашему. Почему я ни разу не слышал, чтобы вы говорили «бро», например, с вашим сисадмином? Если бы я вырос в черном квартале, я бы так, наверное, тоже говорил «бро». Но я, поскольку я не говорю на черном, африканском, афроамериканском сленге, то я так вот и не говорю. Спасибо вам за вашу энергию. Требуются ли программисты Ван С в Америке? Ну, вот этих я сомневаюсь, что кому-то нужны. Да. А если у вас там нужны, хорошо, я не знаю, а в Америке-то с чего? Бывал ли я в Канаде? Я бывал в Канаде неоднократно. И у меня есть видео на эту тему. Если вы наши видео отсортируете, то вот где-то оно там в тройке, в четверке. Видео, где я сравниваю Канаду и США. Давно написано, там года 4 назад. Вот, там 300 тысяч просмотров на нем. А можете просто поискать на слово «Канада», и вы найдете. То есть, как мне там, я рассказывал. Как, пожалуйста, разучиться вкалывать и научиться работать? Проблемы с самооценкой. А зачем? Я за то, чтобы вкалывать. Я за то, чтобы вкалывать. Надо работать, как сказать, хорошо работать. Так, чтобы вот как на праздник. Вот каждое утро идешь на работу, и тебе хочется туда идти. Понимаете? А потом идешь домой, и домой хочется. То есть работа должна радость какую-то давать, удовлетворение. Поэтому есть люди, которые удовлетворение имеют от того, что вкалывают, а есть люди, которые от того, что сачкуют. Поэтому я считаю, что если хочется вкалывать, это очень хорошее качество. Я бы не стал разучиваться. Вот. Ну, вообще работайте в удовольствие, конечно. Просьба сделать экскурсию на аукцион подержанных машин с Алексом из Bay Motors, из видео 176-го. Так ведь Алекс очень многие вещи покупает в онлайне. Он аукционы смотрит и в Лос-Анджелесе, и там, и в Сакраменто, и где угодно, ему машины пригоняют оттуда. Кроме того, я не уверен, что сейчас посторонних пускают на аукцион. Я когда-то ходил, когда мы только приехали, многие любили брать машины на аукционе. Дилеры за $200, вот ты идешь с дилером, и он берет с тебя $200 за то, чтобы тебе там машину на месте взять. Вот. И я так вот ходил, но не купил машину. Ничего там такого нет, правда. Вот совершенно ничего такого нет интересного на аукционе машин подержанных. Правда. Мой муж жил в США, женился там. В 2003-м они разошлись. Неофициально в 2005-м приехал в РФ и через время женился здесь. Мы женаты 9 лет. А, разошлись неофициально. Ой, мама. Мы женаты 9 лет. Будет ли это проблемой при переезде в США? Ну, если он женился официально, а разошлись они неофициально, то он женат. Таким образом, если это выйдет наружу каким-то образом, то есть оно может просто никак не выйти, но если оно выйдет наружу, то он двоеженец, и ваш брак недействителен по американским законам. Ваш брак недействителен и по российским, или в какой, да, по российским законам он тоже недействительный, поскольку он женат. То есть можно жить гражданским браком, но развестись гражданским разводом же нельзя. Поэтому мое понимание такое, я не тонкий специалист, но мое понимание такое, что и там ваш брак недействителен, если дойдет до каких-то обстоятельств, например, там, получения наследства там, или вот что-нибудь такое. Значит, дальше выяснится, если два человека заявят права, вот его, та жена, с которой он неофициально развелся, и вы, то вы проигрываете, потому что ваш брак не действителен. То есть он... Ой, господи, боже мой. Он, конечно, должен был бы с ней разойтись. То есть они, видимо, separated, но, то есть раздельно проживают, но это не хорошая ситуация. Я не знаю, честно сказать, я не знаю, как это проявится, в каких действиях, я не знаю процессов, и я не знаю процессов, и я не знаю, где вы должны будете отвечать на какие-то вопросы, с этим связанные. Куда обратиться, чтобы исправить? Я думаю, что ему надо, может быть, с иммиграционным адвокатом поговорить. Понимаете, с иммиграционным адвокатом. Может быть, ему правильнее было бы приехать в США, развестись со своей бывшей, а после этого жениться очередной раз, как бы, да, жениться на вас, и тогда это будет чистый такой брак, и вы можете приехать в Америку. Вот так можно. Или он может вас привезти там по визе невесты сюда, или он может там с вами расписаться и так далее. Вот, может быть, так надо сделать, но... Пока что вот ситуация такая несимпатичная, конечно. Как считаете, в 30 лет не поздно еще эмигрировать? Что-то 28 спрашивали, не поздно, теперь что-то возраст растет. Нормально. Ну, а что меня спрашивают? Я в 34 эмигрировал. Так я не вижу, куда я опоздал. Из Одессы нам привет. Так. Реально ли найти работу в IT, если опыт в IT более 8 лет, но высшее образование не по специальности? Ну, если разрешение на работу есть, без проблем. Если разрешения на работу нет и нужно рабочую визу получать, то нужно иметь образование. Приезжайте в Испанию, говорят. Приедем. Как вы относитесь к тому, что в РФ запретили свидетели Иеговы? Что-то меня каждый раз спрашивают. Как вы считаете, они смогут уехать по политубежищу, исходя из ситуации? Вы знаете, что именно этот вопрос у нас, на него ответ давала Светлана Каф в последней трансляции, которая была в понедельник. К этой трансляции, надо сказать, у нас расписаны все вопросы. Вот временные метки сделаны с вопросами. Поэтому вы в течение, ну, секунд можете найти ответ. И там адвокат говорит на эту тему. Поэтому я бы не хотел с ней интерферировать. И я могу повторить то, что она сказала, но я могу не точно повторить. Как бы. Но смысл в том, что одного факта того, что запретили, мало. Он, при этом человек должен все-таки показать, что есть какие-то притеснения у него. И угроза есть. Привет из Люберец. Как вы думаете, насколько сложно получить турвизу семье с двумя маленькими детьми, год и три, если совместных поездок в таком составе еще не было? Меня часто про визы спрашивают. Я же по визам-то, ну, все, что я знаю про визы, я знаю от того, что я кого-то приглашаю на канал, и люди рассказывают. Вот Таня Богданова недавно была. Поэтому что же я могу сказать? Но если вы ездите... Мое мнение такое, вот не профессионально. Мое мнение такое. Если вы путешественники, то есть вот вы с женой, без детей, или, может быть, там со старшим ребенком, без младшего. Если вы систематически куда-то ездите, ну, так у вас появилось прибавление. Так вы продолжаете ехать, ну, ездить. Ну, конечно, вас стало больше, вы ездите большим составом. Но существенно, что вы ездите. Вот вы до Америки добрались. Ну хорошо. Ну, это люди, которые все время ездят. Поэтому я из того, что я слышал, вот то, что люди объясняют, грамотные, вот я бы так интерпретировал то, что они говорят. Но еще раз, мое мнение совершенно не авторитетное. Я бы на него полагаться не стал на вашем месте. Подскажите, как правильно строить свою карьеру в тестировании, с вашей точки зрения? Самые частые ошибки молодых специалистов, работаю в продуктовой компании, мне 20 лет. Значит, самые частые ошибки, когда человек, не только в тестировании, когда человек начинает думать, что, как сказать, само собой все как-то решится, и вот можно, например, отпустить там повода и расслабиться. Расслабляться не надо. Значит, если вы в тестировании, учите языки программирования и используйте их на работе. То есть скажите себе, должен быть программирующим тестером, я не хочу быть ручным. Второе, получите формально, в 20 лет, скажите себе, я должен иметь формальное образование в computer science. Не отделаться, чтобы, а реально должен иметь образование. Желательно в приличном учреждении. Но это может быть заочное, это может быть онлайновое. Но лучше, если выбор есть, в каком-то приличном учреждении. Если вы живете в таком городе, как Москва или Питер, например, или Минск, понимаете, вот, или там, Львов, Киев, там есть какие-то возможности так, чтобы поучиться, да. Ну, если вы живете в таком месте, где нету, там, может, районный центр какой, ну, значит, учитесь там заочно, вечерне, переедьте в большой город и так далее. Вы все рисуете, идеальную Америку, расскажите о минусах Америки, хотя бы о трех. Ну, вы спросите какой-нибудь минус, я расскажу. Я не знаю, что такое минус. Есть отношения. Вот вы смотрите на что-то и говорите, мне это нравится, или говорите, мне это не нравится. Или говорите, мне это нравится, но не нравится, но я как бы готов к этому относиться там терпимо. Или я хочу это изменить. Там. Ну или как-то. Поэтому что такое минусы? У вас одни минусы, у меня другие. Один говорит минус, что на велфере мало денег дают, а другой говорит минус, что вообще кому-то дают, которые не работают. Понимаете, какие минусы Америки? Я считаю, что сегодня... Кроме того, я не говорю о минусах для человека, который там из Белоруссии, Киргизии, там... Я не знаю, Урюпинска хочет переехать, я не знаю, какие там минусы. Это минусы в нем. Английского хорошего нет, профессии нет, у него все минусы. Но если вот я здесь живу много-много лет, то мне минусом, с моей точки зрения, минусом является то, что сейчас какой-то кризис политической системы. И общество перестало развиваться, а политики мерзопакостные, и те, и эти, и другие. То есть нет приличных людей. И мы явно в каком-то тупике сейчас. Что-то такое должно произойти, потому что так как сейчас долго не может продолжаться, вот то, что мы имеем Трампа, это результат вот этого всего. Вот это мне не нравится. Какие три минуса, я не знаю, что такое рассказать. Я вижу там какие-то видео, я их не смотрел никогда. Я вижу какие-то видео, люди, которые без году недели в Америке, значит, наверное, они каким-то образом это все направлено на определенный контингент их слушателей, которые хотят про минусы. Вот, допустим, если бы я, например, там три вещи, из-за которых в Америке жить невозможно. Может, полмиллиона бы народу собралось посмотреть, понимаете? Но это дешевка. Вот для меня, например, если я буду этим заниматься, это будет дешевка, это будет такой популизм убогий. Вот. Если это делают люди, которые в Америке недавно, у них может быть какое-то видение, и они обращаются к тем людям, которые там остались, и у них такое же видение, и они им, как передовой отряд, так сказать, оставшихся, они им рассказывают, вот как, чтобы им не понравилось, попади они в Америку. Ну, вот нельзя там пиво из банки пить там посреди детской площадки. Вот так, действительно, вот, неудобства такие. Или вот тоже говорят не на том языке, а тут все вокруг, на английском. Вот, и все такое. Я не знаю, какие у них там недостатки. Но это не моя тема. Вопрос конкретный есть, значит, ответим нет, значит, нет. Подскажите, как правильно строить карьеру? Это было. Так. Легко ли получить политическое убежище в Америке кавказцу? Так же, как всем остальным? А что кавказцу? Ну, вас должны преследовать там. Либо за то, что вы кавказец, а живете где-нибудь, не знаю, там, на Камчатке. Либо за то, что вы там сторонник Навального, там на демонстрации ходили. Я для примера говорю. Либо там, допустим, я не знаю, хотели из ислама перейти там в православие, вас грозятся убить. Я не знаю, ну, мало ли какие там есть категории. Но для кавказцев никаких особых статей нет. Ну, так же, как и все остальные люди. Может быть, на Кавказе какие-то есть острые ситуации, я не знаю, может быть, в Чечне где-нибудь или там в Дагестане. Я не знаю, я специфики не знаю, но я могу себе представить, что могла бы быть очень убедительная, как хорошая история, чтобы судьи там слезы текли. Конечно. Идеальную Америку. Прописка. Иногда забываешь, как это со стороны выглядит. Я не знаю насчет прописки, к чему это, ну, а может быть, к недостаткам. Тут у нас потерто, мы тут что-то... Уважаемый господин ведущий, ваше негативное отношение к Трампу слишком навязчиво выглядит, извините. Я вам скажу такую вещь, если у вас нет негативного отношения к Трампу, это тоже не выглядит симпатично, поймите правильно. Но я лично на вас не переношу. Я не говорю, что это человек, у которого там проблемы с этим, с тем, или с десятым, или с двадцатым. Поэтому переход на личности неуместен. Поэтому не нравится, не смотрите. Что, я вам заставлял, что ли? Господи. Ладно, не буду, хорошо. Как мне кажется, пора уже отказываться от этих королей на час. Сената для управления государством более чем достаточно. Вы внесите поправку в Конституцию США, и, глядишь, они там и изменят что-нибудь. Жену, которая боится самолетов, перед посадкой посетить дьюти-фри, помните, с легким паром, так, напоить женщину. Так, слишком много, еще один, слишком много критики к республиканцам, и в частности к Трампу. Дайте человеку поработать. Вы знаете что, товарищ, что-то он уже столько наработал всего, и, как вам сказать, я говорю вещи, которые абсолютно, как сказать, прозрачны. Если человек лжет, и каждое его слово ложь, вы хоть что хотите сказать, но ложь, она и есть ложь. Ну вот ложь и есть ложь. Как он может работать? Он абсолютно некомпетентен.